Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, пятница, апрель, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Ноль баллов пробки в Москве, индекс самоизоляции 4,1. А движение, если есть желание, не только пишите на плюс 7 925 48 94 8 и в Телеграм «Говорит и Москобот», ну, куда обычно все у нас и пишут, да? В связи с увеличением эфирного времени заработная плата не прибавилась, пишет Егорию. Егорию, почему вас вообще интересуют эти мелкие вопросы? Деньги, брызги, вы что, не знаете, что ли? Снова мазохисты прильнули к радиоприемникам, будут истязать себя прослушиванием вашей передачи, пишет дядя Вова. Ну, есть такое дело, есть, конечно, парочку мазохистов, но остальные кайфуют на самом деле, да? Чужие деньги считать нельзя, пишет Артем. Почему? Можно просто, как бы вам сказать, ожидать, что если ты напишешь об этом в эфире вопрос, что тебе ответят, ну, это такое, ну, наивное ожидание уровня Дудя, как бы, без обид. Я никогда, кстати, не понимал этой фишки, когда просто сидит и говорит, что, сколько получаешь? И ему начинают с таким желанием люди, ну, так вот яростно рассказывать, сколько они получают. С чего бы вдруг? Ну, то есть, с чего бы вдруг? Погоди, не понял. Почему ты меня об этом спрашиваешь? А? Нет, вам не казалось это странным, да? Ну, мне вообще кажется странным, что люди на интервью начинают плакать, например. Вот такие тоже вещи. То есть, да, черт побери, этот вопрос задел меня по-настоящему. Ну, что это такое? Какая-то театральщина, нет? Не кажется вам? Ну, может быть, со временем, с возрастом я сам к этому приду. И вот буду где-нибудь там рыдать перед камерами, когда мне будут задавать какие-нибудь вопросы. Сколько получаешь, и я... Ну, что-то такое буду... Не, может быть такое или нет? Наверное, может быть. Все может быть. Не будем этого отрицать, да? Не будем. Вдруг такое случится. Вот. Все же так меняется вокруг стремительно, что и... Не знаю, что делать. Вот вчера доллар по 77 покупал, ну, или позавчера, а сегодня уже он стоит 74,67, ну, в данный момент, например. Или евро уже стоит 80,42, да, копеечки. Нефть Brent 22 доллара стоит. Ничего не понятно. Все как-то не как было прежде, понимаете? Биткоин 7528 долларов 83 цента на данный момент. Поэтому что? Преображенская площадь, движение по коронавирусному плотное. То есть никого нет, Артем, или как? Так, людей интересует не количество чужих денег, а их происхождение, пишет Алексей. В этом смысле, мне кажется, нет ничего лучше, чем фильм Generation P, да? А это откуда, да? А у меня вот есть такая булавочка, и когда мне такие вопросы в голову приходят, я его так вот в руку себе, ну, так, переведу на русский язык, раз-раз, да? Откуда, зачем? Почему? Не надо этим интересоваться. К чему? Вы можете узнать, откуда у какого-нибудь человека деньги, и из-за этого, например, умереть. Такое бывает. Зачем вам это? Не надо. Деньги – это все грязь, это грязные зеленые бумажки. И не только зеленые, кстати, обратите внимание. Да. Сегодня в обед придется в Москву первый раз за месяц поехать. Как там, пишет Холоп. Холоп, да там нормально в Москве абсолютно, чего вы? Абсолютно хорошо. Да. Поэтому нет никаких проблем. Ну, в смысле, я так понял, что не будут нас как-то дополнительно третировать. Вот. Москва чуть ли не самый, не чуть ли, а самый дисциплинированный город в России. У нас индекс самоизоляции самый лучший в сравнении с другими городами. Я, кстати, эту вчера статистику публиковал у себя в телеграм-канале. Можете зайти посмотреть. Могу сейчас посмотреть, хотите? Вам почитать. Если вы ленивые, я почитаю вам. Подождите секундочку. Сейчас мы это пролистаем и посмотрим. Вот, смотрите, значит, индекс самоизоляции в Москве, вот, 3,3, это все на 22 апреля, да, Нижний Новгород, 2,8, Пермь 2,8, Уфа 2,7, Казань 2,6, Санкт-Петербург 2,6, Волгоград 2,5, Воронеж 2,5, Ростов-на-Дону 2,5. Короче говоря, Москва самое-самое-самое-самое-самое-самое дисциплинированное место, самый дисциплинированный город. Все. Нельзя же сказать, что самая дисциплинированная столица. С другой стороны, если говорить, что у нас есть еще северная столица, тогда Москва еще и самая дисциплинированная столица. Вот. А еще у нас есть Оренбург, степная столица, нам с тобой есть чем гордиться, да? А еще у нас есть третья столица, и тут Казань, конечно, сейчас вот говорит, это мы, а Самара говорит, ну ладно уж, прям вы, конечно же, мы. Надо, ведь власть интересуется нашими деньгами, вот и мы будем присматривать за соотношениями доходов чинуш к их недвижимости. Присматривайте, я не против, пожалуйста, занимайтесь. Грязные деньги у тех, кто их получает грязными методами, а кто честно заработал, у того деньги пахнут потом и кровью, пишет Сергей. Ну, то есть вы считаете, что если что-то пахнет потом и кровью, это не грязно? Это я на всякий случай вам так вот, ну, просто решил спросить. То есть если, например, у вас будет женщина, эта женщина будет постоянно пахнуть потом и кровью, вы не будете считать, что она грязная. Ну, так чисто физически. Мне кажется, когда что-то пахнет потом и кровью, это неприятно, нет? Вспоминается универсальная формула якобы настоящего мужика, что мужчина должен пахнуть конем, порохом и потом. Хотя, конечно, вы сами понимаете, что вонь невыносимая. Ну, вот так вот, если конь, порох и пот – это вонь невыносимая. Поэтому, не знаю, я вообще за гигиену в этом смысле. Может быть, если бы мы в определенный момент не считали, что мы все должны пахнуть конями, порохом и потом, может быть, и не было бы коронавируса, как вариант, да? Может быть, мы бы начали мыть руки, выходя из туалета, но может быть и нет. Если кто-то зарабатывает потом и кровью, значит, он не учился и не грыз гранит науки с таким же потом и кровью, пишет Артем. В России три столицы: Москва, Питер, Луховицы, пишет Илья. Роды пахнут потом и кровью, пишет Иннокентий. Да, и это ужасно. И мне кажется, Иннокентий, тот, кто из мужчин побывал на родах, он, в общем-то, может потом и разлюбить ту женщину, которая при нем рожала. Это же ужасно. Зачем на это вообще смотреть? А Нижний Новгород, пишет Витя Цой. А Нижний Новгород, подождите секундочку. А там не указан, наверное, Нижний Новгород у нас был. Нет, есть 2,8 Нижний Новгород. Самый задисциплинированный город, пишет Подозрительная Сова. Ну, тут как дискуссионная тема, знаете, Подозрительная Сова. С одной стороны, может быть, в Москве самые просвещенные люди, это моя мысль. Вот, я считаю, что Москва – это самый передовой город в своей массе, да, в России. А не все с этим согласятся, потому что говорят, что Москва, вот в Москве такой хороший индекс самоизоляции, потому что Москву так хорошо изолируют власти московские. А в других городах еще пока таких мер не принято, и поэтому самоизоляция у них меньше. Тоже, кстати, резонно. Но мне приятнее думать о том, что, ну и верить в то, что москвичи, они вот такие вот передовые, умные и дисциплинированные в сравнении с регионалами, которые, ну вот, новостей не читают, в информации не разбираются и так далее. Есть у меня ощущение, что я ошибаюсь, конечно, но мне вот так приятнее думать, понимаете? То есть, если бы, конечно, я сейчас не был в Москве и не жил в Москве, да, вот так вот постоянно, а в регионе, я бы говорил о том, что да просто закабалили Москву, поэтому и сидят. По домам разогнали, чуть ли не палками. 500 львов на улице выгнали, ну вот, и так далее. Нормальный чистый пот и чистая кровь. Что плохого, пишет Сергей. Ну, в принципе, пот не имеет запаха, вы знаете, да, Сергей? Сам пот не имеет запаха. Я пока поставлю точку, чтобы люди сошли с ума и начали мне писать, что ты такое говоришь. Пот не имеет запаха, сам пот. Вот. А потом я могу продолжить эту мысль, но позже. Просто я хочу, чтобы вы отреагировали сначала и удивились очень сильно. Я люблю, когда люди удивляются. В Москве в основном понаехавшие бродят по улицам, пишет Георгий. Собянина на них нет, это про другие города. За гигиену и соблюдение правил гигиены аналогия с онкологией, пишет Подозрительная Сова. Понял. Напомни, пожалуйста, сколько в процентах от зарплаты ты откладываешь, говорил, уже меня приятно удивила цифра и забылась, пишет Финка. Финка, ну не знаю я, сколько откладываю, ну больше половины, я вам так скажу, точно, прям точно, процентов 70. Не то, что откладываю, я просто не трачу. Я прям брал, откладывал куда-то. Нет, я просто не трачу, и все. Заглянул в настройки YouTube, оказалось, подписан на кого не подписывался. Я, конечно, удалил подписку и другим рекомендую, пишет Георгий. У меня месяц в столице... Не ж был в столице и не хочется в Апалихе. А, не был в столице. В Апалихе минус 2 и свежий воздух, пишет Сергей. Ну, Апалиха тоже так далеко, прям из столицы, прям в такую глушь вы забрались. Не знаю даже, как вы это все выдерживаете, да? Прям пустота там. 21 апреля число заболевших было 5642, самая высокая точка России, Эльбрус 5642. Можем ли мы заявить, что пик пройден или Эверест наш, пишет Давид. Давид, это так все тонко. Запах, вот, все верно, запах бактерий дают, если какое-то время не мыться, пишет Наталья Лед. В смысле, пот не вонючий, пишет Виктор? Да, Виктор, представляете? То есть пот не имеет запаха. Как вам такое? А вот бактерии, которые начинают в этой среде, так скажем, размножаться и питаются ей, и, соответственно, гадят в этой же среде, вот от них таки запах и идет. Такие дела. Именно поэтому, если вы хотите, чтобы от вас не пахло этими бактериями, когда вы вспотели, надо всего лишь навсего мыться. Да, да. Это очень сильно помогает. А есть хорошие бактерии, пишет АМ. Да, есть хорошие бактерии, которые, например, живут среди... не среди, а внутри нас, например. И не позволяют плохим бактериям устраивать беспредел, например, у нас где-нибудь в пищеварительной системе. Понимаете? И когда они не справляются, у нас начинаются проблемы. Вот. И проблемы эти, в общем-то, не очень-то и... ну, не очень-то нас красят, давайте так. А иногда и убивают. Такое тоже бывает. Завтракаем же, пишет 757-й. Да, вы завтракаете? Приятного аппетита! 757. Ладно, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 48, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств российского ФНБ через 2 года. По мнению аналитиков, такое возможно, если все это время нефть Urals будет стоить $15 за баррель. Вообще, конечно, интересно, почему Deutsche Bank предупреждает о риске исчерпания средств российского ФНБ, и это во-первых. И во-вторых, почему нефть Urals должна стоить $15 за баррель все это время, то есть 2 года. В принципе же можно как говорить, а вот если нефть Urals будет стоить $5 за баррель, то еще быстрее, чем за 2 года, исчерпаются средства российского ФНБ, да? Не понимаю, почему Deutsche Bank... это анализирует, этим озабочен. Довольно странно. Кому завтрак, кому ужин, пишет Адик. А с чего все так удивляются, что пот не имеет запаха? Они когда из сауны пропотевшие выходят, что есть запах какой-то, да? А? Пишет Сергей. Не, вы знаете, Сергей, не знали люди, не обращали на это внимания. Да, поэтому что поделать? Завтракаем, да, извините, пожалуйста. Я уже понял, что все завтракают. Я кашу ем, приятного, пишет деревенский парень. Да, спасибо большое. Вам тоже приятного аппетита. Итак, главврач больницы в коммунарке Денис Проценко сообщил, что по данным на 24 апреля на лечении состоят 604 пациента с диагнозом пневмонии 603. Ковид подтвержденный 408. На кислороде вне отделения реанимации 101, в реанимации 56, на ИВЛ 28, выписано 73 человека, поступило 75 человек. Но на ИВЛ у них 4,5% от общего числа пациентов. Вот так. Или 48% от числа больных в реанимации, вообще в реанимации. Так, обсуждение от Ленина к поту, пишет Ягер. Ну, что, опять Ленина обсуждать? Я, честно говоря, уже устал Ленина обсуждать. Сколько можно Ленина обсуждать? Давайте дождемся следующего какого-нибудь события. Кто-нибудь должен предложить вынести Ленина, занести Ленина, что-то с ним сделать. И тут же начнем опять спорить про роль личности в истории. Кто же такой был Ленин? Благодаря ему мы говорим, благодаря ему мы живем и дышим. А если бы не он, то были бы мы сейчас конюхами все сплошь. Ну, естественно. Но это позже. Сейчас уже, мне кажется, тема исчерпана. Ленин точно не потеет. Да, здесь я спорить с вами не буду, поэтому вы правы, Иннокентий. В состав пота входит мочевина. Пот пахнет, пишет Cool H. Хвостов. Как скажете. Кто любит теплое вино и потных женщин, идут в отпуск летом, пишет Георгий. Так, что же они там за границей так беспокоятся о нас, пишет Федор. Не знаю, но вот почему-то по какой-то причине Deutsche Bank решил вот разобраться, а что же нас ждет. Не, Леша, не предвестник ли плато? Вот вы мне, Финка, сбрасываете вчерашние, да, данные, ну вот за 23 апреля последние. Не знаю, нет, пока о плато говорить не приходится, это такой... Вот вы как сказали, предвестник плато, может быть, существует, предвестник, да, легкий намек, робкая надежда. Если у нас получится, я буду счастлив. Пока говорить о том, что есть плато, нельзя. Ну вот предвестник, легкая надежда, желание, которое пока еще не подтверждено, но вот может быть, что-то подсказывает нам, что завтра, послезавтра или там через неделю все-таки что-то хорошее произойдет, да? Но мы, украинцы, Украиной интересуемся, а немцы нами, пишет Холоп. Ну, мы-то понятно, почему Украиной интересуемся. Мы Украиной интересуемся, потому что считаем, что Украина – это, в общем-то, Россия, вот. Но просто отколовшийся кусок нашей страны – это те же самые люди, что и мы, но вот в определенный момент пошедшие там по какому-то другому пути, и в связи с этим нам очень обидно и больно, когда на Украине происходят какие-то странные вещи, там, ну, знаете, там какие-то вдруг эсэсовцы что-то там зигуют где-то, нам это кажется странным, да, когда прославляют нацистских преступников, нам это обидно очень, и мы об этом поэтому говорим. Ну, если так вот серьезно, понимаете, да, то есть, если бы Украина была не Украиной, а была бы, не знаю, Словакией, мы бы о ней вот так вот не говорили, понимаете, да? То есть нам бы было бы, ну, нам бы было противно за этим наблюдать, за тем, что там происходит. Но это было бы редко и не очень-то нас бы волновало. Ну так, отчасти, понимаете. Ну вот как Польша нас, ну чуть-чуть, конечно, волнует, противно. Иногда мы говорим про то, что они сносят там наши памятники, еще что-то. Они иногда что-то про нас говорят. Но, в общем, такого уж такой ярости какой-то это не вызывает. А вот Украина вызывает настоящий гнев, потому что, ну... Как это так, братья какой-то чушью занимаются, да, и вот, ну, сколько можно уже, и, пожалуйста, давайте это все заканчивать. Ну, примерно такие ощущения возникают. Чего они нам рассказывают? Мы же братья. Поэтому я не понимаю в этом смысле, почему Германия за нами так уж сильно пристально наблюдает и Deutsche Bank интересуется. Давай, дружочек, ты свой клоунский спич про Ленина оставишь, и мы с тобой встретимся, и я тебе объясню все про Ленина на понятном языке, языке боли, пишет Rainbow Blue. Бросайте свой телефон, Rainbow Blue, если вы любите встречаться с людьми. Я попрошу специальных людей встретиться с вами. Вот, потому что я так понял, вы же мне бой какой-то предлагаете. Я не боец, но у меня есть. Давайте, любите биться, будете биться. Вот, потом расскажете, понравилось вам или нет. Гнев и боль, гнев и боль. Ай, давайте. На сон грядущий взаимные поздравления Ленинцев читал. Врут так, что где тот троцкий лев, пишет подозрительная сова. Deutsche Bank пусть подумает, как им теперь придется платить за все страны ЕС, пропустившие эпидемию. А причина снижения не в уменьшении количества проводимых тестов, ввиду их нехватки, пишет Сергей. Да, об этом вроде бы Собянин вчера говорил, если я не ошибаюсь, что там что-то не успели подвести, так скажем. Ну, давайте я даже найду, попробую эту историю, потому что я могу ошибиться, а здесь ошибаться нельзя. Такая вот, понимаете ли, вещь. Сейчас, секундочку, я помню, где это у меня было, я себе... Так, Собянин заявил, что в столице пришлось снизить число ежедневно проводимых тестов из-за нехватки расходных материалов. Вот. То есть, да, было такое заявление. Может быть, с этим связано то, что вот сейчас не так много было, да, зафиксировано людей, ну, выявлено людей, заболевших коронавирусом. Так, ну, все опять стали публиковать материалы по цифрам, которые дал Проценко, понятно. Но я вам уже их прочитал, вы уже в курсе. Как будет жить мир после пандемии? Что изменится? Пишет Ягер. Сложно сказать, что изменится, но уже сегодня я увидел интересную информацию о том, что... Вот смотрите, это РБК пишет. Прогноз о взрывном росте количества удаленных рабочих мест после пандемии, похоже, вот не оправдывается. И по мнению большинства работодателей, которые перевели на удаленку своей компании, качество труда при этом снизилось заметно. То есть 20% из работодателей готовы сохранить формат вот, для части работников, вот такой вот удаленный, и только 7% для всех, а 93%, то есть работодатели говорят, что люди, работающие на удаленке, работают все-таки хуже, чем когда они работают в офисе. И это, как мне кажется, такая обширная, действительно интересная тема, нет? Я, кстати, давайте ее заберу себе, кину в Телеграм. Вот, давайте заберу, кину в Телеграм. Так. Есть, сделал, и вы можете это все почитать, если у вас будет желание. Но, в принципе, я вас примерно в курс дела поставил, и мы можем об этом поговорить. Мне кажется, это дискуссионно, потому что очень-очень много было разговоров о том, что мир изменится, и теперь никто не вернется на работу, потому что зачем ходить на работу? Все работают из дома, и просто вот раньше людям нужен был такой вот определенный толчок для того, чтобы начать это делать. И вот сейчас они этот толчок получили. Но нет, вот работодатели говорят, что из дома люди работают хуже. Что такое плато, пишет Семен. Ну, плато – это выравнивание, ровная поверхность, понимаете, да? Вышел на плато. Вот вы шли-шли, например, в гору. В гору вы шли, все время вверх поднимались, и в определенный момент гора превратилась в некую площадку, да, такую площадку ровную. Это плато. Ну вот, представьте, вы шли в гору, раз, ровная площадка, вы идете по ровной площадке, это плато, а дальше обрыв. Это вот снижение, это уже все, это угасание. Вот, я надеюсь, что я объяснил, что такое плато, я просто думал, что все знают. На нефтемагистрали маски по 70 рублей, пишет Росомаха, отлично, но те маски, которые надо или нет? А звук опять лагает, такое может быть частично из-за интернета, все-таки вы сами понимаете. Вот, кстати, по поводу удаленной работы, да, звук лагает, из эфира не лагал, из студии. Никакой удаленки массово не будет, люди не могут работать эффективно дома, это факт, пишет Валентин. Ну, давайте поговорим с вами, с людьми. Как вам, вы эффективно работаете из дома, неэффективно вы работаете из дома? Особенно интересно, конечно, послушать работодателей в этом смысле. 7373948, вы что заметили? Ваши работники стали усерднее трудиться или нет, или наоборот, они филонят как-то, пропускают в недостаточно серьезной, так скажем, недостаточно серьезно относятся к своей работе. Ничего не лагает, пишет Дмитрий. Ну, может, у человека лагает, всякое бывает. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте, телефоны. Да, как вас зовут или здравствуйте?
Доброе утро, это Гном.
Да, Гном, пожалуйста.
Да, вот хотел бы сказать так вот, знаете, оборачиваясь на свои 30 лет стажа, ну, сотрудники, как правило, делятся на две категории. На тех, кто работает, и на тех, кто не работает. Ну, иногда изображает кипучую деятельность. И, в принципе, вот если человек работает, если ему это надо, в общем-то, он и из дома будет работать, и на месте. Ну, а тот, кто, скажем так, перед начальством что-то такое пытается изобразить, а дальше сидит дурачка валяет, ну, да, наверное, все-таки для работодателя будет гораздо приятнее наблюдать, что, дескать, вот он пришел, пальцем погрозился, что-то такое там вроде бы как зашуршали. Вот, ну, у меня такое впечатление создается.
Понял, спасибо большое. То есть люди все-таки хуже стали работать. Скинул мне человек, говорящий на языке боли про Ленина телефон. Ну, это смешно, конечно, что вы мне скидываете телефон, который в интернет-мемах существует. Ну, то есть вы все, съехали с темы, да? Я правильно понимаю? Шуточки мне шутите. Вот и смотрите, кто клоун здесь. Наверное, вы, нет? Давайте телефон свой кидайте, я же говорю. Кто мог работать на удаленке, они и раньше работали удаленно, пишет Туманов. В столичках маски по 29, они реальные, пишет 33-й. Да лежат там бородатые, воняют на детей, орут, пишет подозрительная сова. 7373948. Телефон прямой эфир. А, у нас 20 секунд до новостей, поэтому давайте я дочитаю сообщение, так скажем, и после новостей вернемся к этой теме, и я хочу поговорить о работе и о том, как изменится мир в будущем, потому что есть ощущение, что он никак не изменится уже, понимаете? То есть вот все те радужные наши идеи и надежды, они, скорее всего, не оправдаются. Все будет как и прежде, только мы некоторое время просидим дома, да? Ну ладно, с другой стороны, интересный опыт в любом случае. Можно о нем, наверное, долго и муторно рассказывать, когда будем стариками. 8.30 новости. 8.36 в Москве уже почти. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Упущенный шанс не до царя. Мог ли Федор Годунов повернуть историю? Задаются вопросом авторы аргументов и фактов. Читайте, смотрите. Пятая по счету масштабная дезинфекция пройдет в Москве, сообщает нам «Вечерняя Москва». Если интересно, читайте. Банковские карантии. Ну, вы сразу поняли, да, что это заголовок «Коммерсанта» по каламбуру. Владимир Путин принял банкиров, а не его тем более. Но это про то, как президент пообщался с банкирами у нас, да. Если интересно, опять же, можете почитать. Мы идем дальше. Ну нафиг работать из дома, жена, дети, диван, приставка и пиво в холодильнике, пишет холоп. Я на удаленке, работать сконцентрированно тяжело, жена на работе медицина, у меня рабочий день с 9 до 18, параллельно до обеда со старшим, 4 класс, ребенком удаленно в школе, видеоконференции, домашние задания, и как-то развлекать надо младшего 6 лет, работа, естественно, страдает, но стараюсь все успеть. Понятно. Серьезные эпидемические инфекции, такие как черная чума, унесшая половину населения Европы, исторический факт, заканчиваются достаточно вольными сексуальными отношениями и активным деторождением, бэби-бум, а также всплеском идей, технологий, эпоха возрождения после черной чумы, действительно, ну и так далее, и так далее, и так далее. Rainbow Blue, тот, который боец, типа, пишет мне телефон нашей радиостанции, пишет, что у меня нет шансов, Роман Щукин с его стороны боец и так далее. Ну, Rainbow Blue, новый шутник, прям вообще мощный. Ладно, ну, по крайней мере, понятно, что вы шутник. Ну, шутите дальше. Удаленка буксует во многом потому, что не продумана система контроля, нет технических решений по оборудованию, персонал не обучен специфике. Если будет нужно, все это можно сделать, но потребуется время, пишет Валерий. Пиво в холодильнике уже не круто, и это хорошо, пишет подозрительная сова. Мы все равно на удаленке или дома работать, даже радио то же самое, пишет Дмитрий. Значит, Дмитрий, это, кстати, правильно. Дмитрий, вы молодец. Давайте по телефону, потому что что это я вот читаю, сижу сообщение, ужас какой-то. 7373948, телефон прямого эфира, давайте, говорите, ртом будем говорить. Алло, здравствуйте. Все.
Здравствуйте. Они пальцами писать. Я хочу сказать, что вот мне хотелось бы не работать на удаленке, объясню почему. Потому что я хотел бы точно знать, что когда я ухожу с рабочего места, то работа закончена, и я принадлежу сам себе. Потому что
а
если...
сейчас не получается, да?
Да, разумеется, потому что вот, так сказать, даже такой пример, у нас был один онлайн-всероссийский проект, и мы помимо рабочих стационарных телефонов указали еще мобильные, а страна большая, во Владивостоке, так сказать, одно, в Калининграде другое, и со всей страны звонили в любое время дня и ночи, что, мягко скажем, не радует. И вот я хотел бы вас лично спросить, вот вы же сейчас на удаленке, я понимаю,
да. Да.
Вот как вы относитесь к тому, что у вас, как сказать, когда рабочее время, ну, формально, будем говорить, закончилось, то все равно могут дернуть и так далее, что вот вы не хотите знать точно, вот вы ушли из студии, эфир закончился, и как бы вас больше не трогают, или вас это не напрягает?
Для меня ничего не поменялось, и всегда так было. Ну, то есть у нас такая работа, что, может быть, потребуется выйти в эфир в какой-то неопределенно странный момент, вот понимаете, да? И, а новости я все равно читаю 24 часа в сутки, мне все равно. То есть эфир в этом смысле
нет. Нет, но раньше-то, насколько я понимаю, вот до всей этой истории вирусной, вы же не выходили из дома в эфир, там, ну, условно, в 18, ну, к примеру, там, или в 20. А сейчас-то вот, теоретически вас могут попросить кого-то подменить прямо из дома.
Могут, ну, всякое бывало. Я иногда приезжал на эфиры, на которые не должен был приезжать, потому что меня попросили там подменить. Бывало такое.
Нет, ну, я все понимаю, но вот я бы хотел, что называется, знать.
Я понял.
Да, пожалуйста.
Просто в этом смысле, да, спасибо вам большое за звонок. Просто в этом смысле конкретно пример вот с моей работы, он, ну, не самый удачный, да, потому что у нас она так устроена, работа, что может вот, допустим, ты, не знаю, глубокий вечер, уже все разъехались по домам, все отдыхают, и тут происходит нечто, и из-за этого нечто, вот кто ближе к работе, кто ближе к микрофону, кто быстрее может выйти в эфир, выходит в эфир, все. Так устроено все у нас. Вот. А у вас, я понимаю, допустим, работа не связана с какими-то экстренными вещами, да, и там информировать вас вы не должны по каким-то поводам людей или спасать людей в этой ситуации. ну, допустим, вы работник библиотеки, да? И, конечно же, лучше вот отработал, ушел. Но, с другой стороны, работник библиотеки на удаленке чем занимается? Я даже не знаю, предположить не могу. Если мне расскажете вы, то, пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира. Поэтому, наверное, пример с библиотекой тоже неудачный, честно сказать. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Пожалуйста, говорите, алё.
Доброе утро, Алексей, это Гурген.
Здравствуйте, Гурген.
Видите ли, вот мы в переводческое бюро, где 8 девок, один я. Я имею кошмарный опыт вот этого, простите, взаимного флотулирования в замкнутом помещении. Это катастрофа. В переводческой конторе с непроизносимой аббревиатурой, которая в больничном листе достигала 2 строк. Знаете, мне кажется, что продавать себя всего, вот эта эпоха ушла навсегда. Воцарилась некая гигиена. Я говорю об этом совершенно серьезно, потому что действительно искоренится непродуктивная привычка ходить на работу, да? То есть вот именно на
Гурген, вот сейчас, простите, что я перебиваю вас, да? Как раз об этом и был материал в РБК написанный, что, так скажем, взрывного роста работников на удаленке не будет. Многие вернутся. Только 7% работодателей готовы оставить людей на удаленке. Просто потому, что у них люди стали хуже работать, как считают сами работодатели.
И это, вот эта прекрасная цитата, это ответ на вопрос, изменится ли мир после COVID-19, да, потому что, вы понимаете, исчезнет появление никак нелюбимого шефа, от которого не спасают даже антигистаминные, я уже не говорю про простые антациды от рефлюкса эзофагита, когда взрываешься изнутри, когда человек некомпетентный в твоей профессии говорит тебе: перевод должен быть близок к тексту, а лучше точен. Ну и передавать общий смысл. Понимаете, вот эта риторика людей типа господина Белоруса, который обещал всем белорусам к 2006 году, к Новому году на столе нормальные человеческие яйца, вы понимаете, вот это тоже уходит в прошлое, как личность шефа. Далеко не всем так повезло, как вам, например, или Настя Аношко, да, вот, которые действительно имели шефа не только обладавшего аффективным резонансом, но и человека из профессии.
В этом смысле вообще, я считаю, спасибо большое, спасибо, Гурген, я вообще считаю, что если вдруг человек не из профессии, если говорить о руководстве, когда он не из профессии, когда, например, человек руководит тобой, не знающий, что такое, ну, не бывавший в твоей шкуре, конечно, работать будет тяжело. Если вообще получится. Поэтому я счастлив, что я в такие ситуации никогда не попадал. То есть в этом смысле я всегда попадаю в ситуации, когда я понимаю, что мое руководство в общем, да, и целом в моей шкуре бывало. И, соответственно, меня поймет в каких-то ситуациях. Но если и вдруг вот начинается, так скажем, да, эффективный менеджмент, вот здесь, конечно, будет беда. И я всем людям сочувствую. Я знаю, как мне в этом смысле врачи жаловались очень сильно на то, что вот нами начинают руководить какие-то странные люди в министерствах, которые ничего не знают о врачебной науке в принципе. Это еще там давно было, да? Особенно тяжело им, они переносят фамилию Зурабов, насколько я знаю, врачи. Вот. И так, ну, много разных таких примеров существует, да, вот эффективного менеджмента, который на самом деле никакого отношения к профессии не имеет, и, по сути, тот человек, который эффективно руководит той или иной структурой, организацией, он, в общем-то, даже и не профессионал в широком смысле этого слова, потому что у него нет понимания самой профессии, он не понимает, кем он руководит. И с этим могут быть проблемы, особенно если там речь идет о каких-нибудь, понимаете, журналистских коллективах, вообще о творческих коллективах. Например, есть же люди строжайшей дисциплины, как вы понимаете, и вот если такие люди заходят и так вот по-солдафонски начинают распоряжаться в творческих коллективах, где бы они ни находились, у них ничего не получается. Они накаляются, они будут кричать, они будут валяться в истериках, но у них ничего не получится. Просто потому, что творческие люди собрались, и они вот в глаза да-да, за спиной нет-нет и так далее. Вот, поэтому да, я считаю, что лучше, когда не лучше, это вообще единственный возможный вариант, на мой взгляд, когда руководитель сам в своей профессии вырос и руководит людьми, которые в этой профессии развиваются. Я думаю, что это идеально. Россия нутром противится эффективному менеджменту, пишет подозрительная сова. Ну, потому что мне кажется, подозрительная сова, ну ладно, не кажется, я думаю, что эффективный менеджмент – это такой интернет-мем. Да, мем, простите, да, это такое уже прям шуточка, уже устоявшийся такой словесный оборот, да, фразеологизм, который имеет негативную такую коннотацию, да, он имеет негативный окрас. И когда ты говоришь, это человек эффективный менеджер, все, хочется развернуться и уйти, бежать от него, сломя голову. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте еще звонки. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Алексей, это вы? Здравствуйте.
Да, это я. А это вы? Здравствуйте.
Я вас слушаю сейчас по радио. Мне просто не верится, что это вы. Здравствуйте еще
раз. А я вас слушаю сейчас по радио. Ну, и вот как вас зовут? Скажите, пожалуйста.
Алексей, дело в том, что меня зовут Марина. У меня такой наболевший вопрос. Я не
А, ну тогда извините, что я такой веселый. Сейчас я... Давайте, серьезно поговорим. Давайте, пожалуйста.
Да? Я не могу нигде найти ответа, вы понимаете? Поэтому обращаюсь к вам. У меня мама живет в другом регионе, и это... При смерти, простите. Могу ли я выехать? Скажите, может, вы мне подскажете, как я могу это сделать? Пожалуйста.
Какой регион?
Это будет Дагестан, правда.
Да? А в некоторых регионах, я не знаю конкретно про Дагестан, вам придется, если вы из Москвы, две недели отсидеть на карантине. Такое, вот время, да? Такое время есть у вас?
Или... Есть, да. Пока что есть, да.
Да, вот некоторые регионы заставляют две недели отсидеть на карантине, когда приезжаешь в этот регион. Например, вот мама моего друга, она живет в Оренбургской области, она, когда объявили карантинные меры, она была в Москве, она поехала назад домой, и, соответственно, ее заставили две недели вот пройти карантин. Карантин, так я понимаю, проходится там на дому, то есть никаких специальных удивительных мест для этого не существует. То есть, вот, может быть, так попробовать. А так, в принципе, я думаю, других проблем не должно возникнуть. Давайте мы сейчас попробуем этот вопрос вместе с остальными слушателями обсудить. Возможно, кто-то сейчас это уже делал, что-то подобное, ездил куда-то. Давайте.
Спасибо вам, всех благ.
Спасибо вам большое, держитесь. Сейчас попробуем обсудить. Спасибо. Давайте, друзья, товарищи, давайте поможем в этом смысле, да? Женщине, потому что вот такой вопрос, мама находится, я понял так, в Дагестане, да, как она выразилась при смерти, я не буду выбирать каких-то дополнительных слов здесь, да, не буду сейчас пытаться упростить ситуацию вам морально, может ли она поехать к маме, я так понимаю, что может. И мой ответ был «может», но местные власти могут обязать пройти карантин двухнедельный. И я так понимаю, что карантин проходится на дому. Теперь я хочу спросить у вас, если кто-то передвигается сейчас между городами, или передвигался, или один раз вы переехали из одного города в другой, возникли ли у вас какие-то проблемы? Пожалуйста, 7373-948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Причем здесь карантин на месте, пишут удивительные люди. Удивительные люди, давайте вы не будете задавать дополнительный вопрос, а дадите ответ на те вопросы, которые уже возникли, да? Чтобы не усложнять нам ситуацию, а упростить. А потом, когда мы решим ее, вы можете задавать вопросов миллиард. Пока я хочу разобраться в тех вопросах, которые возникли. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Кирилл, Москва, здравствуйте. Но я вот в Белоруссию не могу попасть, например, потому что...
Белоруссия – другая страна. Дагестан – это часть России.
Ну, все равно, я думаю, проблемы с транспортом будут, понимаете? Вот в чем проблема будет.
А почему?
Как доехать. Ну, потому что бла-бла заблокирован, например. Поезд может не ходить. Вот. Вот эту вот проблему поезда-то отменили многие.
Так.
Ну, а автобусы вообще не ходят никуда.
Автобусы не ходят. То есть сам транспорт...
Ну, может быть, и ходит, я вот этого не знаю. Но я думаю, в этом проблема, скорее всего, будет.
Так, ладно, давайте попробуем посмотреть тогда. Да, спасибо вам большое. Давайте. Я правильно услышал, что это был Дербент? Слушательница сказала Дербент? Нет? Так, давайте, Москва, Дербент. Да, по-моему, Дербент было сказано. Москва, Дербент. Так, Республика Дагестан, 20 4 часа, маршрут 1931 километр, расписание поездов. Смотрим. Сейчас узнаем. Может быть, есть, может быть, нет. Поездов по данному маршруту не найдено на сегодня. Давайте на завтра посмотрим. Может быть, на завтра есть поезда. Или отменены они абсолютно. Поездов по данному маршруту не найдено. Но есть... вот автобус есть. Так, на 27 число... Так, значит, в 7.06 27-го он будет уже в Дербенте на автостанции «Южная». Ехать один день 17 часов 6 минут на этом автобусе. Стоит он 3477 рублей. Вот, давайте посмотрим на дни пораньше, может быть, что-то есть. Да, на сегодня автобус Дербент, Москва-Дербент, ехать также один день 17 часов 6 минут, отправляется с теплого стана в 14.00. Приезжает Дербент 26.04, то есть это вы будете в Дербенте, секунду. Так, вы будете в воскресенье в 7 утра в Дербенте. Стоит 3375 рублей. Может быть, еще что-то с авиабилетами попробовать посмотреть, да? Давайте. Ну, я не знаю. Я, честно сказать, в Дагестане не был никогда. Так. Ну, интересно понять, так, получится у нас или нет что-то. Так, дешевые билеты. Ну, что-то по авиабилетам я пока не вижу ничего. Так, хорошо, все есть, авиа, ЖД, просто реже, пишут удивительные люди. Спасибо большое за помощь. Знакомая улетела к себе в Новороссийск, билеты, кстати, на самолет подорожали, все без проблем, только по прилету ее маму посадили на карантин на 14 дней, именно карантин, а не самоизоляцию, точно-точно, карантин. Берем официальную статистику, не, подождите, потом, в Новосиб из Москвы обратно на самолете уже пару раз во время карантина, только по прилету нужно адрес пребывания указать, пишет Алексей Чулков. 7373948, то есть добраться, я думаю, вы можете, это я сейчас обращаюсь к слушательнице, которая позвонила, можете. Могут попросить пройти карантин, могут не попросить, но вы все равно будете по месту жительства его проходить, то есть вы уже будете с мамой, как я понимаю. Вот. Добраться можно на автобусе, точно. Поездов я пока не нашел, может быть, они на какие-то даты другие. Вот. С самолетами тоже пока непонятно, но на автобусе точно можно. Если есть свой автомобиль, вообще не проблема, просто берете и едете. Да? 7373948, телефон прямой эфир, как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Валерий. Давай. В Махачкалу летаю по работе, связанной с медициной. Значит, Аэрофлот туда летает, но самолеты летают по мере заполнения. Mm-hmm. То есть нужно следить, рейсы пропускаются. Mm-hmm. По прилете заполняешь анкету, кто рядом сидел, где сидел сам, где будешь находиться и адрес места жительства, откуда прилетел. На карантин не сажают, но если в самолете обнаруживается кто-то рядом чихающий, то посадят. А так без проблем. До Дербента там 160 километров, автобусы ходят, проблем никаких не будет.
Спасибо большое. Ну вот я думаю, что мы исчерпывающие в этом смысле ответили на вопрос нашей слушательницы. Давайте сделаем небольшую паузу и дальше пойдем. Из последних новостей. В Северной Осетии за сутки коронавирусом заразились еще 30 человек, всего инфицированных 305. Глава Миноборнауки допустил удешевление дистанционной учебы в ВУЗе. По мнению Валерия Фалькова, это возможно только в случае снижения качества образовательных услуг. Он напомнил, что отношения между университетом и студентом регулируются договором, в котором закреплены условия обучения. Сбербанк предупредил о новом мошенничестве из-за коронавируса. Кредитная организация изучила приемы злоумышленников и разослала своим клиентам письмо с рекомендациями по защите. Чаще всего мошенники создают сайты-ловушки, чтобы завлечь клиента, похитить данные карты, а затем и деньги. То есть фишинг, да? Например, имитируют рассылку от Всемирной организации здравоохранения или предлагают приобрести дешевые медицинские маски. Да, это фишинг, такая традиционная штука в интернете для того, чтобы у вас забрать то, что вы отдавать негодяям не хотели. Короче, очень просто и легко. Не проходите по непроверенным ссылкам. Вообще ни по каким. Вот вам прислали ссылку, даже если вам кажется, что вам прислал какой-то знакомый человек. Попросите этого человека рассказать, что по этой ссылке. Попросите прислать скрин. Ну, если это какая-то нужная ссылка. Вот. Тем более, никогда не проходите по ссылкам, где есть описание. Ой, смотри, что о тебе пишут там. Ой, вообще, конечно. Вот такое что-то, понимаете, да? Они часто так и делают. То есть давят на интерес, через эмоции на вас заходят. Не делайте этого. Только проверенные ссылки, только от проверенных людей. Вот. И то вы понимаете, что иногда взламывают страницы других людей, и с них начинают вам писать: «Привет, как дела?» Вы: «Привет, как дела? Слушай, можешь денег скинуть?» «Да, конечно, скину, но только не на ту карточку и не тому человеку». А тот человек потом тебе пишет: «Слушай, меня взломали, извини, пожалуйста, слушай, вообще, конечно, ты там, я надеюсь, деньги не скидывал?» А ты говоришь: «Скидывал. Ох, очень жаль, очень жаль». Вот. Поэтому все проверяйте по несколько раз, и тогда, возможно, мошенники вас не достанут. Ну и хватит надеяться на халяву. Я вам так вот на всякий случай говорю, да? Обычно жадность людей губит, либо любопытство. Вот люди любопытные, да, и жадные, они попадаются на такие вещи. Потому что: «Ой, про тебя там такое пишут, Наташа! Скорее заходи!» И Наташа скорее помчала выяснять, что там про нее пишут. А нажала на ссылку, а никуда даже не перешлось. Ну, что-то как-то раз, и нормально страница даже не открылась. Подумал: ну, наверное, что-то страница сломанная какая-нибудь, и все. Нет никаких проблем. И вот у Наташи уже деньги с карточки списываются, да, соцсети Наташи больше не принадлежат. И вообще, в общем, ну, так сказать, Наташин телефон контролируется спокойно извне. А если пришла ссылка от человека, с которым редко общаешься, или он никогда не присылал ссылки, лучше перезвонить голосом, пишет Холоп. Правильно, Холоп. Вот сейчас мы обучаем, так сказать, с вами, Холоп, в неком смысле, да, людей, грамотности, вот, поведения в интернете. Да? Гигиене, обращение с информацией в интернете. Сбербанк прислал письмо о том, что Сбербанк и Док-Док предоставляют возможность заказать тест на коронавирус на дом 1900 рублей. Ну, если вам Сбер прислал письмо, так оно и есть, понимаете? Но некоторые люди не могут понять. Понимаете, у вас может быть написано не Сбербанк, а там Сбредбанк. Но вы глазами даже не посмотрите. У вас может быть там, допустим, я не знаю, какой номер у Сбербанка. Пускай номер у Сбербанка будет там 100-100-100, да? А будет 100-101-100, и вы не обратите на это внимания и, например, пройдете по ссылке. Мошенники, они не глупые люди же, вы же понимаете, да? А глупые те, кто глупые те, кого мошенники могут обмануть и обманывают, у кого получается обмануть. Те глупее мошенников, во всяком случае, вы должны понять. В этом случае доверчивее, глупее, наивнее. Да? Простите, пожалуйста, попросите позвонить тех, кто нарушил и выехал вчера на дороге Москвы, уже получил штраф. Один штраф или много? 44-й, я думаю, что об этом даже говорить не нужно. Если вдруг у нас появится человек, который получит сразу несколько штрафов за один выезд, мы о нем сразу узнаем. Представляете, какая будет истерика? Представляете, какая будет истерика в СМИ? Представляете, как он будет с этими фотографиями везде это все выкладывать, рассказывать, пока еще этот человек не появился? Вот как только он появится, и если вдруг он появился и не знает, куда обратиться, тогда да, тогда обращайтесь сюда. Да? You better call Гудошников в данный момент. Конечно, мы всем расскажем о ваших злоключениях, о проблемах, которые возникли у вас с московскими камерами и с неумением оформить себе пропуск на автомобиль. Да? Ну, давайте сделаем. Это называется фишинг. Правильно, Алехин, это называется фишинг. Именно с этого я и начал, что это называется фишинг. Фишинг от слова фиш, от слова фишинг, рыбачить, да? Кстати, слово фиш – это рыба. Вот, фишинг – рыбалка. Забрасывают вам удочку, а и ждут. Ну, приманку ждут, когда рыбка возьмет и съест крючок вместе с этой приманкой. Поэтому фишинг и называется. Вообще, надо сказать, что... Сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
День, что 6 минут, пятница, апрель, день 24-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Андрей Дыдриков присылает. Адвокат Леонид Ольшанский сказал, наказывать собственника по показаниям камер, работающих в автоматическом режиме, можно только за нарушение правил дорожного движения. А за нарушение экологических и санитарных правил, о которых сейчас речь идет, нельзя. За это можно наказывать только по классической схеме. Подошел к человеку, взял его паспорт и так далее, пишет Андрей. Ну, нельзя так нельзя. Но, с другой стороны, это пишет адвокат, какой-то другой адвокат скажет как-то по-другому. Поэтому чуть легче относитесь к тому, что говорят адвокаты. Они говорят, исходя из того, какая сейчас есть схема, да, в том числе, как устроены законы у нас. А законы, как вы понимаете, могут правиться в этом смысле. Не знаете ли, весь каршеринг заработал или только U-Drive? Сейчас видел машину, говорит серпуховчанин. Серпуховчанин, вы меня напугали в этом смысле, потому что, насколько я знаю, все каршеринги сейчас не работают, ну, в том, так сказать, в том режиме, который для них обычен, они не работают. Почему? Потому что им запретили. Вот. И пока, в том числе, и U-Drive не даст вам возможности ездить на автомобиле. Я из-за вашего сообщения, да, зашел просто в приложение и посмотрел. Я так понял, у них автомобили работают на доставку. То есть там написано так, автомобиль вы взять не можете, но можете заказать доставку. Они, видимо, наняли водителей, скорее всего, посадили в свои каршеринговые автомобили, и те развозят, осуществляют доставку каких-то грузов, товаров, чего угодно. Ну, то есть они просто перешли в другой режим работы. Вот и все. Поэтому, скорее всего, вы видели их автомобиль. Либо, если это действительно кто-то каким-то образом взял этот автомобиль и ездит, то это нарушение, так скажем, закона. Вот, запрета, и их можно за это наказать. Но я думаю, что, скорее всего, нет. Может, это перегоняют каршер на заправку или в сервис, пишет Алексус. Тоже такой вариант возможен. Да, вчера видел Nissan Qashqai U-Drive, пишет Олег Тобиус. Ну вот, они, видимо, работают на доставку. То есть я прям зашел в приложение, прямо сейчас я это сделал. Хотите, я прям при вас это могу сделать? Вот прямо сейчас я захожу, смотрите, без проблем. То есть у меня просто скачано несколько приложений. Вот у меня есть Белка, Яндекс.Драйв, U-Drive. Вот у меня много приложений каршеринговых сразу скачано, чтобы вдруг, если нужно мне будет автомобиль найти, я мог найти его на ходу. Вот. Арендовать машину пока что нельзя, но можно заказать доставку. Ну, подробнее. Вот давайте нажмем. Ну. Нужно срочно передать посылку, заполните форму ниже, и курьер на автомобиле доставит посылку. Ну, вот, ну вы поняли, короче говоря. Просто они работают как теперь курьерская служба, все. На тех же самых автомобилях. В общем-то, кстати, неплохой выход из ситуации. Хоть какие-то деньги заработать, да? Это хитрая схема каршеринга, пишут удивительные люди. Кто-то до запрета каршеринга забронировал авто на месяц, может ездить, пишет холоп. Да? Это тоже, кстати, очень интересно. Каршеринг сейчас еще и переобувают, пишет Денис. Вы, случайно, не знаете состав жидкости, которой поливают дороги? Вся машина белая, стоит беспокоиться за состояние ЛКП, говорит Еремей. Еремей, наверное, имеет в виду вот эту дезинфекцию масштабную, которая сейчас происходит в Москве. Пятая масштабная дезинфекция. Вот даже РИА Новости публикует видеозапись, как это все происходит. Ладно, забираю себе в свой телеграм-канал. Причем видео от РИА Новостей, а сообщение от «Говорит Москва». Поэтому можете посмотреть, как это все происходит. Что это за жидкость, интересуетесь? Я не знаю, что это за жидкость, но, может быть, кто-нибудь из наших слушателей, работающий в этих службах, расскажет нам, насколько это все ядовито или не ядовито. Вот те вещи, которыми обрабатываются сейчас улицы Москвы, и в том числе нехотя поливаются автомобили. Насколько это все может навредить лакокрасочному покрытию автомобильному? Кто-нибудь разбирается или нет? Чем поливают-то вообще, а? 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте по звонкам, может быть, кто-то осмелится нам рассказать. Гипохлорид натрия, наверное, хлоркой попахивает, пишет XMR. Ну, тогда ничего страшного. Обычная перекись, 3% раствор перекиси, мне пишут. Так, посмотрите, нет, подождите. Ольшанский, посмотрите его биографию, на мой взгляд, примерский тип, общался с ним, пишет Артем. Да без разницы, мнение же у него есть, и он это мнение высказывает относительно законов. Ну и пожалуйста, это его мнение. Другой адвокат может думать по-другому. Зачастую те, кто говорят, что власти нарушают права самоизоляции штрафами, пропусками и всем подобным, и пытаются поднять шум, сами же все соблюдают, пишет Никита. Ну, естественно. Нет, не может ездить каршеринг, есть очередные уточняющие, поправляющие и так далее, пишут удивительные люди. Удивительные люди, не может ездить как каршеринг, то есть он не может давать тачки в аренду, но он же может работать как служба доставки, разве нет? То есть своих водителей посадить, вот и все. Так, если бы ядовитая жидкость, то уже было бы столько исков. Мама, не горюй, пишет 95-й. Логично. Но вот человек забеспокоился. Короче говоря, давайте мы... Что мы ему отвечаем? Мы отвечаем этому человеку, что с его лакокрасочным покрытием на его автомобиле ничего не должно плохого произойти. Потому что он не один попал под это поливание, да, неизвестными жидкостями, для него неизвестными. И если бы это портило автомобили сильно там, да, прям так заметно портило, люди бы судились. А так судиться никто не собирается, поэтому ничего страшного. Отбеливатель белизна на основе хлора и вода, пишет АМ. Ну, отбеливатель белизна? Нет, не... Белизна-то это не очень хорошо, насколько я понимаю, нет? Давайте, 7373948, мне нужны звонки. Я, честно говоря, устаю читать сообщения, потому что, когда я их читаю много, у меня уже дыхания не хватает, мне хочется перевести дух и так далее. Помогите аннулировать пропуск, пишет Слан. Давайте, 7373948, все, по звонкам. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Андрей меня зовут.
Да, Андрей.
Хотел сказать, что коммерцы катаются на такси. Они приходят, ну, в организацию и устраиваются как водители, а сами катаются на них, делают свои дела.
Объясните.
Ну, приходят, как водители, снимают машину.
А почему они на своей машине не ездят?
Ну, по какой-то причине не могут сделать пропуска.
Удивительно. То есть прийти в такси, устроиться таксистом, ездить по своим делам, вот такая сложная схема у них получается, а сделать...
Да, но они не устраиваются, они не скрывают того, что они в коммерсе работают просто таким образом.
Очень странно. А вот пропуск сделать у них не получается. Мне просто кажется, что схема, которую вы описали, она гораздо сложнее, чем схема получения пропуска.
Возможно, но в такси пропуск дается, и можно кататься где угодно, сколько угодно.
Ну, ясно, ясно. Спасибо, спасибо большое. Ну, интересно, вот ушлые люди, да, есть же? Же есть ушлые люди в этой жизни? 7373948 приходят в такси, чтобы решать свои дела. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Олег, я работаю в такси.
Да, пожалуйста.
У меня такой вопрос по Юдрайву. Если они работают как доставка, курьеры. Мы тоже работаем как доставка, курьеры.
Да.
Но интересно, у каршеринга парковка также бесплатна?
Не знаю.
Все платная?
Не знаю.
Вот как это вот интересно?
Наверное. Не знаю. Ну, наверное, платная. У нас же по парковкам ничего не изменилось в этом смысле. То есть
каршеринг был бесплатный.
Ну, скорее всего, так и остается.
А тогда как же они так хитро, получается, перебивают хлеб в такси?
Ой, конечно. Но, с другой стороны, у них, вы же понимаете, они сейчас загибаются, все эти каршеринговые конторы, потому что у них доход основной ушел. Вот.
Я
они
согласен.
Говорят, почему, это мол, таксистам разрешаете, а нам не разрешаете? Так что у них такая же взаимная претензия к вам будет.
Да, ну, вы говорите, они загибаются. Я понимаю. Нам хоть скинули ставки, но, например, вчера у меня был один заказ, позавчера два заказа.
Ну, никто никуда не ездит, потому что... Да все загибаются, если уж так по-честному. Уже бы скорее бы свобода, да? Но вот пока так.
Свободу попугаем.
Да-да, спасибо большое. Скорее бы уже закончился весь этот карантин, самоизоляция и прочее. Очень интересно у вас. Я полчаса обсуждал проблему вонючего пота, но оказалось не там, где надо, пишет Фикрат. То есть вы не туда подписались, не на тот бот. Фикрат, это вы молодец. Что, научить всех, кто не умеет подписаться на наш телеграм, говорит МСК-бот, подписаться на наш телеграм, говорит МСК-бот? Давайте через пару звонков я это сделаю. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Значит, наконец-то зазвонился до вас. Спасибо, что...
Да.
Сейчас такое время, смотрите, с этим коронавирусом происходит. Да. Что? Значит, кому надо, кому позволили, работают, а кому не надо, тут кому не стоит работать, то те не работают. Вот и все. Тут надо проще смотреть на...
Мы, в общем-то, именно так просто и смотрим на эти вещи.
Ну, опять же, вот вы государственный человек, грубо говоря.
Государственный?
Ну, не государственный, которые журналисты, которые сейчас работают, которые получают зарплату.
Да.
Да. Вот вы пиарите, все хорошо, все нормально, мы все выживем, а другие люди, в основном бизнес работает отдельно.
От чего? От чего отдельно работает?
Сдельно.
А, сдельно, конечно.
Да. Сегодня поработаешь, завтра деньги получишь.
Конечно.
Это закон бизнеса.
Да.
Вот мы, ну, грубо говоря, большая часть населения, которая от государства давно уже ничего хорошего не ждет, повязана на этом бизнесе, повязана на этом стиле жизни. Сегодня поработал, завтра деньги получишь.
Завтра деньги, да.
Если ты полтора месяца уже не работаешь, и у тебя от государства поддержки нету, вот сейчас все пиарят поддержка от Москвы, поддержка от Московской области. Вот я в Московской области бизнес зарегистрирован. Я на сайты не захожу, принципиально не хочу там оставлять свой электронный след. Там сдан короткий номер телефона. Я уже четвертый день в течение дня звоню там, не знаю, в течение часа там по 3-4 раза пытаюсь зазвониться. Есть там специальный номер.
У меня только один вопрос к вам, если позволите. А вы электронный след не хотите оставлять? Почему?
В госуслугах. Ну, потому что принципиально моя позиция такая, что с этим электронным
следом... Мне это очень интересно. Простите, а почему у вас такая принципиальная позиция?
Почему?
Тотальный контроль не нуждает. Так вы думаете, он как-то ужаснее будет, этот контроль, если вы зарегистрируетесь на госуслугах? Я просто хотел узнать. Я на них зарегистрирован, я даже не знаю, сколько лет уже.
Да, согласен.
Штрафы оплачиваю через них.
Так, мы все думающие люди, согласитесь. Вы, я.
Все мы стараемся, да.
Да, пытаемся. Все, да. Все я вообще сторонник теории
конспирологической?
Да, да. Что за нами...
Слушайте, кто говорил? Ленин говорил, что жить в обществе и быть свободным от него нельзя. Ну, вы будете свободны от сайта госуслуг. Ну, вы же от нас-то не будете свободны от всех остальных, которые на этом сайте госуслуг зарегистрированы. Так что что, какая разница-то?
Да, согласен.
Что бороться с прогрессом? Он победит все равно. Прогресс.
Да, но мы-то, думающие люди, должны сопротивляться этому непонятно в чьих интересах работающему... вот этой, значит, системе, градосистеме.
В ваших? Вы бы сейчас были зарегистрированы, вы бы уже все решили свои проблемы. А поскольку у вас принцип, вы не можете решить проблему свою.
Отлично.
Так вы что, значит, хотите...
Значит, да? Исходим из того, кто принципиально отстаивает свою позицию, он умрет от голода.
Не, ну если, понимаете, принципиальная позиция человека может быть не есть. Вот это называется голодовка. Он, конечно, умрет от голода.
Нет, подождите, я хочу жить, как жили мои предки, как Стерлигов живет, грубо говоря.
Я понял вас.
Да.
А остальные не понимают, не хотят так жить, как Стерлигов.
Остальные...
Ну, чтобы как Стерлигов жить, надо сначала пожить со сайтом госуслуг, заработать миллиард первый, а потом спокойно уехать в село и рассказывать всем, как на селе зарабатывать там производством молока и картофеля. Ну, вы понимаете. Ну, не картофеля, пускай. Репы, ну, русская репа. Картофель нам завезли.
Согласен. Ну, я к Стерлигову, конечно, он слишком реакционный, но доля разума в том есть. И вот согласитесь, вокруг творится, вот это электронное правительство, камеры на каждом шагу. Мы, Россия... На этом коронавирус сейчас обкатает систему, что у нас будет социальный рейтинг, как Китай. Вы этого хотите? Ну, не вы этого хотите.
Так он и так есть, социальный рейтинг. Вот вы заходите в любую соцсеть, и там у людей такое есть лайк. Там поставили лайк, не поставили лайк, да? Вот много у тебя подписчиков, мало подписчиков. Социальный рейтинг давно существует.
Согласен. Так это социальная сеть, это вот мое право. Не вообще в этих сетях не сидеть. Я не сижу. Это мое право. Поэтому у меня рейтинга такового нет. А если мне мое правительство, выбранное народом, с изменяемой конституцией, пытается насильно этот рейтинг создать, уже не социальный, а не от соцсети рейтинг, а рейтинг с
Да ладно, вон вы в школе учились, у вас была характеристика, вам писал классный руководитель. Потом, если в армии были, там тоже у вас была характеристика. На работе у вас есть характеристика. Это тоже все социальный рейтинг.
Согласен. Конечно. Характеристики были от учителя, одна от в армии, другая характеристика, сразу от работодателя, третья характеристика. А сейчас эти все характеристики с этим глобализмом, сейчас они все объединяются.
Да.
И ты уже с этого, с этой характеристики уже не спрыгнешь. Это нам надо?
Конечно, нет. Нет, надо нам это или не надо, это так и будет.
Нет, так, нет, вот вопрос в том, оно так и будет. Ну что, мы стадо баранов идем в этот с электронный концлагерь?
Ну, понимаете, в чем дело? Это можно называть концлагерь, а можно не называть концлагерь. Это же определение, которое вы даете. Вы пытаетесь бороться с прогрессом. С прогрессом бороться невозможно, это бесполезное занятие. То есть вот если бы вы боролись с прогрессом последовательно, получилось бы так, что вы вот и позвонить бы мне не смогли. Хорошо, потому что электричество тоже в определенный момент, наверное, вызывало в людях вот такой вот священный трепет и ужас.
Да, согласен. Значит, отлично. Вот этот прогресс, он идет наука-прогресс, одно и то же. Так? И вот, вот смотрите, вот наука.
Да.
Сейчас кто создал коронавирус? Наука?
Что?
Ну, вот этот модифицированный коронавирус, якобы искусственного происхождения. Вот посмотрите.
Не-не-не, смотрите, некоторые ученые считают, что он, возможно, искусственного происхождения. Другие с ними спорят и говорят, что искусственного он не может быть происхождения.
Ну, 50 на 50, согласен. Ладно, пойдем по-другому.
Ну,
значит,
давайте. Мне нравится, как вы мыслите, да.
Да, так. Я эмоционально, наконец-то дозвонился.
Значит, не, это интересно, давайте, это интересно, давайте.
Да, значит, прежде чем идти так глубоко в науку, в это, в естественное...
Да.
Прежде чем так сильно развивать науку, надо духовно быть чистым. Вот представьте, есть ученые, половина ученых с моральной психологической точки зрения, а другие, Франкенштейны какие-то там, не знаю, злот.
Не, ну давайте говорить откровенно. А наука сама по себе аморальна. Наука не может быть моральной. Наука
вы
всегда аморальна.
Любая наука зло? Любое знание зло?
Не, я говорю, не говорю зло, я говорю аморально. Морали нет в науке никакой.
Согласен.
Нравственности нет. Наука есть наука. 2+2=4. Никакой морали
хорошо.
В этом.
Ну, я про это и говорю. Вот у кого эта наука в руках, тот и... Если у человека хорошего в руках эта наука, значит, все будет хорошо у нас в мире. А если у половины уроды взяли на вооружение науку, значит, что у нас будет?
Ужас будет, тотальный ужас.
Отлично, вот вы ответили на мой ход событий, ход этих.
Ну тогда нам надо отказаться, да, спасибо большое, спасибо вам за звонок, очень интересно, вы меня выводили там на эти вещи. Но проблема в том, что тогда нужно отказаться от ножа, от вилки, от бумаги, от всего. Ножом можно убить, вилкой можно убить, бумагой можно убить, карандашом можно убить. И кто-то карандашом, например... графику интересную рисует, да, а кто-то карандашом реально убивает, а кто-то карандашом ковыряет в ухе. Также и с технологиями. Кто-то технологии, например, интернет, использует для того, чтобы решить свои насущные бытовые простые проблемы в 3 секунды. Для этого, например, нужен сайт госуслуги. Я сам там зарегистрирован, и там оплачиваю штрафы, еще что-то, которые ко мне приходят. Очень удобно. Всем советую, если не хотите, пожалуйста. Я не настаиваю, но всем советую. Очень удобно. Вот. Я так использую. В интернете я ищу литературу, которую я хочу почитать, и я ее читаю. Вот из последнего перечитывал как раз в день рождения Ленина «Хрустальный мир» Пелевина, например. Как мне кажется, там довольно карикатурное, ну, карикатурно, очень удачно образ Ленина сформирован Пелевиным, и это, ну, смешно просто. И я решил перечитать почему-то именно в день рождения Ленина. Вот. Все это в интернете, мне не нужно идти в библиотеку, мне не нужно иметь книгу какую-то бумажную в руке. Вот я спокойно зашел, прочитал то, что я хотел. Это очень удобно. Кто-то в интернете ищет наркотики, да, я понимаю. Кто-то через интернет распространяет наркотики. Кто-то распространяет детскую порнографию. За что, конечно, я считаю, нужно вешать людей на забор за соответствующие места. Но это отдельный разговор. Ну, то есть, каждый может использовать те инструменты, которые попадают ему в руки, сообразуясь с собственным внутренним миром каким-то, да, соотнося этот инструмент. Ну, то есть, кто-то будет из пистолета убивать людей, а кто-то из пистолета будет стрелять в тире. Просто потому, что ему нравится из пистолета стрелять в тире. Вот, красиво. А кто-то эти пистолеты коллекционирует, а кто-то эти пистолеты создает. Вот он инженер, допустим, оружейник. Не надо передергивать, причем тут вилки, если вместо нефти во время пандемии качают штрафы, что будет, если всех чипируют, якобы для борьбы с вирусом, все будут работать на штрафы, пишет АМ. АМ, поймите одну простую вещь, которую никак не могут понять все заговорщики. Вы, я, вы, все остальные, вы ресурс, я ресурс. Вы инструмент, я инструмент. Все вместе мы, общество, тоже инструмент. И люди, имеющие доступ к финансам, да, люди, имеющие доступ к управлению ресурсом под названием общество, берегут свой ресурс. Их задача сделать так, чтобы их ресурс работал на них. И затравить вас штрафами, уничтожить вас, раздавить им не нужно. Им нужно, чтобы, внимание, вы покупали ненужные вам товары, оформляли кредиты, работали всю жизнь на эти кредиты, имели как можно меньше политического интереса и как можно больше материального интереса в жизни. Понимаете? Вам нужно создать эффект мнимой борьбы за жизнь. А борьба эта будет заключаться в том, что вы должны ходить на работу, расти по социальной лестнице и год за годом менять телефон. Старую модель телефона на новую модель того же самого телефона. Вот. Старые ботинки на новые ботинки от того же самого производителя, потому что мода сменилась. Вы должны быть чем-то заняты, и вы должны быть частью экономической системы. На вас будут зарабатывать большие дяди, которые умеют эти деньги зарабатывать. Причем они зарабатывать на вас будут не в тупую, собирая штрафы с вас. Ну, это не просто вас разозлит, это вас превратит в агрессивно настроенных людей, и это приведет к бунту. Они с вас соберут деньги другими способами, продав вам, в общем-то, ненужные вам вещи. Только вы даже и не знаете, что они вам, эти вещи, не нужны, и вам кажется, что они вам по-настоящему необходимы. Ну, понимаете, телевизор с большей диагональю, PlayStation там не четвертая, а пятая. Вот. Ну, и я это могу все перечислять много-много раз. Вы купили автомобиль себе, а через полгода уже происходит фейслифтинг. И просто меняют форму передних, там, каких-то, ну, оптики передней, да? Ну, даже фары поменяли форму. Все, и вы уже ездите на старом автомобиле, вы уже угнетенный, вы уже чувствуете себя идиотом, вам хочется новый автомобиль. Вы идете и меняете свой старый новый автомобиль, на самом деле, на новый автомобиль. Ну, все. Вы ресурс, на вас можно зарабатывать, за счет вас можно хорошо жить. Кто же будет вас брать и уничтожать? Ну, это невыгодно, элементарно, просто невыгодно, это не нужно никому. Если бы это было выгодно, если бы это было нужно, мы бы увидели сейчас мировую войну. Мировую войну вы видите или нет? Вы видите, что кто-то друг по другу лупит ядерными бомбами и ракетами? Нет, вы этого не видите. Вот задайтесь вопросом, почему. Потому что человечество – это ценный ресурс для богатых людей. И этот ресурс можно использовать. И не такими глупыми методами, которые вы сами себе сейчас придумали, чтобы вас там сейчас вот через эти вот штрафы все у вас отберут. Нет, по-другому, вы сами все отдадите, добровольно, и будете еще и счастливы. Вспоминается анекдот Тарантино, ладно, потом расскажу. 9.30 новости. А 9.36 в Москве. Быстро сделаем обзор печати и вернемся к тому, всем этим теориям заговора, да, вот наконец-таки. Упущенный шанс, не до царя, мог ли Федор Годунов повернуть историю? Вопросом задаются авторы аргументов и фактов. Вечерняя Москва пишет: коронавирус, главные события, цифры за сутки на утро 24 апреля. Можете посмотреть, 24 апреля, естественно. Банковские гарантии. Владимир Путин принял банкиров, они его тем более. Это материал в Коммерсанте по встрече, так скажем, президента с банкирами. Мы идем дальше. Мне все сразу начали писать про золотой миллиард, а как же золотой миллиард, как же золотой миллиард, вот, нам нужны, люди власти не нужны, но золотой миллиард. Слушайте, я никогда не мог понять одного, почему все люди, которые пишут про золотой миллиард, понимают его каким-то очень странным образом. Вы думаете, что должен остаться только миллиард на планете, что ли, или что? Ну, то есть вы мне когда пишете про золотой миллиард, там какая мысль, по-вашему, заложена, что на планете должен остаться миллиард человек, правильно, да? Ну, такой смысл, да, вы в это вкладываете. Это неправильный смысл. Потому что золотой миллиард лишь означает то, что есть страны, а это примерно миллиард человек, которые живут лучше, чем живут другие страны. Поэтому он называется золотой миллиард. Они живут лучше других стран за счет, кстати, этих стран. Ну, то есть, используя ресурсы этих стран, которые, ну, вот, плоховато живут и не могут никак вырваться в лучшую жизнь. Вот вам золотой миллиард. Хотите просто насчитать этот золотой миллиард? Очень легко. Смотрите, Европа объединенная, Евросоюз. Раз. Значит, и Соединенные Штаты Америки. Два. И чуть-чуть еще добавляем туда всякие Австралии. Вот. Ну и почти уже миллиард исчерпан. Вот и все. То есть это просто говорит о том, что есть страны, в которых уровень жизни выше, и он выше, и в том числе за счет того, что другие страны до этого уровня дорасти не могут. И мешают активно эти страны дорасти до этого уровня. Вот, и используют ресурсную базу других государств для того, чтобы сохранить свой уровень жизни. И с этим возникают в определенный момент проблемы, например. Вот и все. В теории заговора есть один плюс. У них все имеет четкое и очевидное объяснение. Постулат, аксиома, доказательства не требуется, пишет Иннокентий. Ну вот и все. Поэтому, когда вы говорите, вот люди не нужны, ну как не нужны? Вот смотрите, есть же пищевая промышленность. Ну вот еду же продают, правильно? Еду же не раздают бесплатно. Значит, кто-то на этом зарабатывает, правильно? Как вы думаете, этим бизнесменам нужны люди? Ну вот нужны, народ им нужен, рты ваши нужны, чтобы вы в эти рты что-то складывали, и потом это все переваривалось внутри и вываливалось из вас. Вот скажите, нужны им или не нужны? Нужны. Производители одежды. Ну вот у нас один из самых богатых людей планеты, человек, который Зару создал, да? Ну вот этот магазин Зара, вот вы покупаете там тряпье всякое. Он один из самых богатых людей планеты, миллиардер долларовый. Мультимиллиардер, извините, что ж миллиардер-то? Мультимиллиардер долларовый. А вот. Что, он за то, чтобы не было людей? А кому он тогда будет свое шматье продавать, скажите мне, пожалуйста? Кто его будет носить? Ну, скажите мне, пожалуйста. Ладно, производители всяческих гаджетов, телефонов, Samsung, например, производит телефоны, Apple, кому они продадут свои телефоны, если не будет человека, который эти телефоны купит? Ну? Ну что, есть какие-то еще вопросы? Хорошо, нефть. Кому нужна нефть, если нет людей? Куда она будет тратиться? Допустим, нет людей, нет полетов на самолетах. Соответственно, нефть уже не нужна для того, чтобы создавать вот это авиационное топливо. Это раз. Нет людей, нет автомобилей. Нет автомобилей, не нужен бензин. Еще какие варианты? Мало людей, мало автомобилей, потому что автопроизводители тут же просаживаются, потому что у них не покупают их автомобили, столько автомобилей не надо. Заводы закрываются. Денег меньше. Как раз, мне кажется, коронавирус должен был всем любителям золотого миллиарда, всех этих теорий замечательных и прочее, и того, что нам люди не нужны, нужна только труба, как раз коронавирус должен вам дать понять, вот эта ситуация с пандемией, что труба без людей не имеет значения, она не имеет никакого смысла. Вот у нас сейчас есть труба. В этой трубе есть, например, нефть. У нас есть, например, хранилище. И в этих хранилищах нефть Urals. И она дешевее день ото дня и не дорожает. Почему? Никто не летает, никто не ездит, никому не нужна нефть в прежних количествах. Понимаете или нет? То есть завтра может измениться, конечно, ситуация, но пока вот так. Нет человека, нет деятельности человеческой, нефть не нужна. Нефть не нужна, люди, продающие нефть, не зарабатывают на ней, и фьючерсы они торгуют в минус, например, да? До минус 40, если WTI нефть мы берем. Поймите, вы то, вокруг чего все пляшет. И ради вас торгаши все это придумывают, чтобы вам это продать. Потому что это единственный способ двигать экономику вперед. Все. Больше никаких способов нет. Она должна постоянно расти. И постоянно должен в экономике расти спрос. Как только и если спроса не будет, экономика начинает рушиться. Вы это видите сейчас собственными глазами. Соответственно, самый опасный для экономики человек – это потребитель типа меня. Потребитель, который практически ничего не покупает и не потребляет. Вот и все. Но я вам это пропагандирую где-то, я даже не знаю сколько лет. Лет 5-6 только вот здесь, на радиостанции на этой, да? Я пропагандирую эти вещи. Вот. Тем не менее, все равно находятся дегенераты, которые мне пишут о том, что я раб капитала и прочее. Поймите, если вы начнете завтра реально думать о том, что вам нужно купить, а что не нужно, и перестанете покупать 95% из того, что вы покупаете, в принципе, экономика встанет, все обрушится, и нам придется задумываться о чем-то новом, о новой системе экономической. Вот какой она должна быть? Ну, не знаю, может быть, среди вас есть гении, способные это придумать. Да? Образцовый непотребитель на BMW. Ха-ха, пишет Алексей Колпаков. Алексей, ха-ха-то не ха-ха, я 7 лет на ней езжу, на этой машине. 7 лет? Я не покупаю каждый год новый автомобиль. Это, внимание, Алексей, первая машина в моей жизни. И пока еще последняя, я никакую больше не покупал и эту не продавал. Имею я право купить себе автомобиль? Да, имею. Могу я иметь автомобиль? Да, могу. Но не сказать, что я уж прям так сильно по этим автомобилям загнался. Я считаю, что мужчина имеет право на один автомобиль и на один мотоцикл. Я думаю, это священное право любого мужчины иметь один автомобиль и один мотоцикл. И никто не имеет права оспорить этих желаний. Разве нет? Я тоже 7 лет на Kia, пишет Еремей. Я плачу, пишет Д. Зачем вы плачете, Д? Не плачьте. Это мой осознанный выбор. Это не потому, что я не могу. Это потому, что я считаю это правильным. Понимаете, да? Как только у тебя появятся дети, тут же станешь потребителем, пишет Алешка. Тут же вопрос такой открытый, понимаете? Я видел родителей, у которых у детей все комнаты завалены игрушками, и я видел родителей, у которых такой ситуации нет. И дети, в общем-то, что там счастливые и хорошие. Вот, я думаю, что детям больше нужно внимание. А внимание его купить нельзя, да? И продать тоже нельзя. Внимание есть внимание, все. Либо вы детям уделяете внимание, и они растут гармонично и с вами в взаимопонимании, и в итоге в любви, самое главное. Либо вы им внимания не уделяете и пытаетесь откупиться от них, и у вас вырастают всяческие, ну, так скажем, негодяи, подлецы и прочее. Ну, такое бывает, знаете, да, когда родители детям не уделяют должного внимания, а пытаются задобрить их финансами, получаются уроды. Ну, такие вот действительно уроды, моральные люди. Вот золотая молодежь, если вы видели. Не вся же золотая молодежь вот такая гнусная, как та, которую нам показывают по телевизору в новостях, правильно? Не все же там Мара Багдасарян, но тем не менее. Так, у вас есть домашние животные? Собачка есть, да, Еремей, собачка. Не по моей воле, я вообще считаю, что собака в квартире – это извращение. То есть собаку можно заводить только тогда, если у тебя есть частный дом. Частный дом есть, своя территория есть, можно заводить собаку. И собака должна жить на улице. Вот такая у меня простая концепция. Хотите, можем поспорить. 7373948. Подключайтесь, давайте, хватит уже. Что я тут, значит, монологи свои разворачиваю? Кому это надо? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. По поводу собаки, кстати, согласен полностью. Меня убивают люди, особенно которые в коммунальных квартирах, которые еще есть в Москве, как ни странно, держат по две, по три собаки в комнате, где живут. Это вообще. Вот. Вот маленькую ремарочку по поводу там золотого миллиарда и всего этого, там, что там показал коронавирус. На мой взгляд, в принципе, уже давно пришло понимание, что экономика построена исключительно на росте потребления, то есть рост экономики основан исключительно на росте потребления. Да. Он себя исчерпал. И, в принципе, это, ну, на самом деле достаточно понятно. И сейчас идут поиски.
В этом и кризис.
Что вам еще продать? Да, и да. На самом деле я думаю, что сейчас мы на пороге всемирной торговли и экологии, ну, то есть вот это все, там, антисептики, чтобы все было чистенько, экологично и так далее. То есть
да,
это вот
кстати, новая точка сейчас роста. Тоже прекрасно. Вот попробуй роботу продать антисептик, ему антисептик не нужен.
Не нужен.
А вот человеку нужен. Хотите, я разверну сейчас в эфире, спасибо большое, супертеорию. Супертеорию, у меня есть супертеория, спасибо вам большое. Вот. Просто конспирологи думают, что они очень умные, но конспирологические теории могут и порождать и те, кто никакого отношения к ним не имеет. Я смеха ради придумал конспирологическую теорию. Сейчас я ее изложу и посмотрим, насколько она уйдет в народ. Давайте, я точно знаю, что никто этого еще не придумал. Смотрите, очень просто. Помните, ученые говорили, что технологическая сингулярность наступит где-то между 2030 и 40-м годом. Помните? Ну, где-то в 2035 году, обычно говорят, технологическая сингулярность. Технологическая сингулярность – это тот момент, когда машины сами начнут решать, как им развиваться и как развивать окружающий мир. Когда, короче говоря, совокупный интеллект человеческий будет ниже, чем интеллект машины. И машина начнет определять все вокруг. Все, то есть машины станут умнее человека по-настоящему и креативнее. Это технологическая сингулярность. И никто не знает, что после нее произойдет. Что же будет происходить? Как? Машины оставят людей живыми? Не оставят они их людей живыми? Еще что-то, еще что-то. Об этом пишут ученые. Да? Так я развил эту мысль. Во-первых, я считаю, что технологическая сингулярность не произойдет в 2035 году, а уже произошла в 2020, прямо в начале этого года. Машины уже взяли верх над человечеством. Машины уже умнее человечества. Компьютеры решили нас уничтожить. А уничтожить они нас решили эффективно. Не так, как в тупом фильме «Терминатор», где почему-то компьютер запускает ядерные боеголовки, и весь мир взрывается и превращается в труху. Тупо, если ты компьютер, если ты робот, запускать боеголовки. Ведь какой урон ты сам себе наносишь? По крайней мере, вот эта электромагнитная волна, да, которая идет, она многих твоих собратьев железных, электронных, убьет, да, ну и я уж не говорю, какие разрушения идут, если, ну вот, посмотреть, как разрушает все взрывная волна. Поэтому это невыгодно, и, как вы понимаете, роботы, они же умнее человечества, и они пошли не по такому пути, как в «Терминаторе», они решили развязать бактериологическую войну. Потому что бактерии человеку, да, вирусы, страшны, а машине не страшны. То есть вы же понимаете, что ваш телефон не болеет коронавирусом, да? Вы же понимаете, что ваш компьютер не болеет коронавирусом. Так что смотрите, технологическая сингулярность уже произошла, машины начали войну, войну они начали незаметную. Естественно, это не так будет, как в кино. И, естественно, никаких ядерных войн не будет. Все. Нас уничтожит тихо биологическим оружием. Мы просто умрем от болезней. Все. А машины останутся одни на планете. Машина, увидев человечество, приняла решение, что мы не нужны. Технологическая сингулярность состоялась. Всего вам доброго, да? Поняли, да? Вот вам теория. Конспирологическая, стройная, просто кайф. Хороший сценарий для фильма, пишет Алехин. Если меня кто-то из режиссеров слушал, дарю вам сценарий. Единственное, упомяните меня, пожалуйста, в титрах, как автора идеи. Мне будет приятно, всегда хотел иметь какое-то отношение, хотя бы косвенное, к кинематографу. Ковид может быть оружием компьютерного разума. Я тоже об этом думал, пишет Георгий. Ну вот видите? Ну вот видите, Георгий? Вот видите, вот мы и раскрыли планы машины. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм, по звонкам, да, по звонкам. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да, Александр.
Очень интересно вас слушать, спасибо, но вот та логика, которую вы сказали, что вот производителям питания, одежды все нужны, это неверная логика. Она кажется Почему? Популярной и интересной с виду, на самом деле она абсолютно неверна.
Давайте, давайте.
Смотрите, всем производителям продуктов питания и одежды Африка, вот чисто рационально, цинично, если говорить, вообще не нужна. Она дает 2-3% эффекта и 90% проблем. У них нет желания контролировать 7,5 миллиардов. У них есть желание контролировать всех. Если всех будет 6 миллиардов, им будет проще и лучше.
Почему именно 6?
Поэтому здесь все сложнее и не так уж просто с виду. Но вообще вам спасибо, очень интересные темы, очень интересно вас слушать. Всего
спасибо,
доброго.
Спасибо большое. Я с вами не соглашусь. Африка нужна. На африканцах тоже можно зарабатывать. Тоже можно зарабатывать. На их дешевой рабочей силе, например, можно зарабатывать. Да, как когда-то зарабатывали на дешевой рабочей силе Китая. Ведь Китай, он не всегда был таким Китаем, которым стал в последнее время. Он, ну, нельзя сказать, что Китай был такой вот Африкой, да? Но так скажем, его уровень был достаточно низок. Достаточно низок для того, чтобы Китай просто использовать или не замечать, или игнорировать, ну, как угодно, да, это можете назвать. А потом оказалось, что, да нет, посмотрите, Китай становится промышленным центром мира, и сейчас так оно и есть. А почему? Ну, дешевая рабочая сила, желание людей заработать копеечку, да, дети, шьющие за $2 в день, или, ну, не в месяц, в день, кроссовки в каких-то огромных количествах. И потом Китай совершил рывок, и вот из этой ямы он сейчас выбирается и борется довольно эффективно с бедностью. Но изначально он прошел вот через этот путь, когда он просто был местом, где была дешевая рабочая сила, и эту дешевую рабочую силу использовали, покупая кроссовки за $2 в Китае, например, не за 2, а там, я не знаю, за цент в Китае, и продавая за доллар в Европе. Это же очень просто, на самом деле. А наиболее эффективный вирус запустили в самые развитые страны. Начали с головы, пишет Максим. Конечно, конечно. То есть вы продолжаете идею с машинами? Да, да. Вот. Китайцы половину ЖД с востока на запад США построили именно из-за дешевизны и хорошего КПД, пишет Олег Сустуманов. Зачем нас убивать? Мы и так себе тихонечко сидим за компом, никому не мешаем. Психологическая война, основанная на привязанности, пишет Савично. Савично, компам надоело, что мы за ними сидим все время и чихаем им в лицо. То есть, когда вы чихаете перед монитором, вы же чихаете в лицо компьютеру. И хоть бы одна скотина извинилась когда-то перед своим компьютером. Вот вы посмотрите на свой монитор, он же весь в соплях. Ну вот. Как, собственно, машины догадались, что человечество нужно уничтожить? Они поняли, что мы постоянно чихаем. И таким образом передаем заразу от одного к другому. И они поняли, что нужно с этого заходить. Потому что мы все время чихали в монитор. Мы все время плевали в монитор. Мы бросали мышку в монитор, когда у нас не получалось пройти очередной уровень в Call of Duty. Мы бросали мышку в монитор. Мы все время унижали машины. И машины нам мстят. А как вы хотели? Да? Посмотри старенький фильм «Прощай, Африка». Посмотрю, спасибо. Какой фильм пропадает? Напиши книгу, пишет Спира. Напиши. А как же в фильме «Война миров»? Там же бактерии убили наземные машины-убийцы, пишет Ларек-Марек. Да-да, не могу отличить точку самолета от козявки, пишет Алехин. А как бросались джойстиками? Такое нельзя оставить просто так, пишет Данди. Конечно, Данди, конечно. И мы поплатимся за это. Мы поплатимся за свое гнусное отношение к машинам. Они нам отомстят. Ну, слушайте, я даже не буду говорить, что вы носите свои смартфоны, а у них тоже есть душа, в заднем кармане штанов. То есть вы все время их кладете на задницу. Ваши смартфоны. Я думаю, как только они обретут силу и власть, они вам отомстят. Они вас будут потрошить по-настоящему. Понимаете? Смартфоны все время где-то в области задницы находятся. Или паха. Это же ужасно. Это же просто катастрофа. Не все же носят смартфон у сердца. Хотя есть и такие люди. Терминатор «Карантинный день», пишет Татьяна. Сколько сейчас человек ежедневно умирает в России и в мире от COVID-19? Пишет 45. 45-й. Посмотрите, пожалуйста, статистику. Она доступна в интернете. Вы больше времени потратили, мне написав это сообщение, чем вы могли просто написать запрос. 7373948, телефон прямого эфира. Заработать юанечку, пишет 33-й. Ну да. Как вас зовут, или здравствуйте?
Это Александр опять.
Александр, но вы не даете другим говорить? Нехорошо?
Одну секунду, давайте, смотрите. Давайте, давайте. Можно зарабатывать на тех, где дешевая сила, Африка, Китай. Если вот условно представим, исчезает 20 стран с самой дешевой рабочей силой, то самой дешевой будет та, которая последняя останется. Это вообще не вопрос и не аргумент. И еще раз повторю, главный аргумент, вот тем, кто за кулисами, им нужно не 7,5 миллиардами владеть, а всем миром. И чем проще этот мир, тем и лучше. А мир без тех, кого они, не я, а они, называют быдлом, ненужными людьми, отбросами, мир для них будет удобнее в этом смысле. Поэтому все ваши аргументы не работают. Дешевый будет
для вас. Я понимаю, что для вас они не работают. Ну, хорошо, давайте. А получается так, что ваши аргументы не работают для меня. Объясню почему. Потому что, когда ты владеешь чем-то, тебе хочется владеть большим. Потому что даже сильные мира сего, они все равно алчны. И они все равно, в общем-то, порождение той системы, которая породила и нас. Если ты хочешь чем-то владеть, ты хочешь владеть действительно всем. и ты хочешь, чтобы тебе поклонялся не миллион, не два, а 100 миллионов, 150, может быть, в исключительных случаях, а где-то 300 миллионов, а где-то 7 миллиардов, а где-то и, может быть, 15 миллиардов. Какая, собственно говоря, в этом проблема-то? Никакой проблемы нет. Если бы вы мне говорили о том, что ограничены ресурсы на планете Земля, и мы скоро столкнемся с тем, что не будет еды на планете Земля, вот это еще был бы другой разговор. Но, с другой стороны, ну, столкнемся мы с проблемой нехватки ресурсов и еды на планете Земля. Ну, вымрет какая-то часть, которую не смогут прокормить те самые бизнесмены, которые создают еду для людей. Ну, сейчас же еда создается, вы же сами понимаете, да, выращивается, где-то там применяются технологии какие-то, которые раньше не применялись в создании еды для людей. Вот мясо даже люди уже теперь создают из вполне себе каких-то других продуктов, неважно, да? Ну, не получится, ну, вымрет эта часть. Ну, нарастят мощности, да, ну, да, понарожают новых. Ну, какие проблемы? То есть я здесь не вижу никакого вот противоречия, так скажем. И я не понимаю, почему вы говорите, им не нужно 7,5, им нужно 6. Почему тогда не 5, почему не 2, почему не 500 человек? Ну, 500 человек может же жить на Земле? Ну, в принципе, даже может жить 10 человек на Земле, но почему-то их это не устраивает. Почему им нужен 6 миллиардов, а не 7,5? Ну, то есть почему-то вы выбираете какие-то такие произвольные цифры. 7373-948, телефон прямого эфира. Прошу, друзья, прошу. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы так говорите, бизнесмены создают продукты, люди создают. Люди делают все, простые люди.
Ну хорошо, я вас понимаю, простые люди. Вы на производстве работали когда-нибудь?
Да.
На каком?
Не могу сейчас сказать.
Ну ладно.
Вот. А ну, потом смотрите. Роботы. Роботы без энергии ничего, и склады людей, роботы, да. Это просто про железка.
Про роботов это была шутка. Они... Про
да,
роботов
энергии
шутка.
У них нет, они все.
Шутка ничего. Была про роботов. Ну вы перестаньте, шутка была про роботов. А по поводу того, что бизнесмены создают или не создают. Объясняю. По поводу бизнесмена, создают, не создают. Смотрите, что такое, кто такой бизнесмен? По сути, это управленец. Ну, если это не инвестор, да, то тогда это управленец, человек, развивающий свой бизнес. Он управляет тем, что он создает. Инвестор может не быть управленцем своего бизнеса, у него может быть своего бизнеса и нет, он просто инвестирует в чужой бизнес. Допустим, бизнесмен Илон Маск, да, просто такой сейчас типичный пример для вас, для всех. Все просто знают про него, поэтому его привожу в пример. Он делает автомобиль Тесла. Да? Вы скажете, не он делает, люди делают, рабочие делают, рабочие этой фабрики, там, завода его по производству Теслы. Вы правы, физически он руками не делает, но если бы не было Илона Маска, не было бы этого завода, потому что никто бы его не создал, он бы не появился, никто бы не нанял этих рабочих, никто бы не поставил им цель, и этой машины бы не было. Все. Соответственно, классно, когда есть рабочие руки. Это великолепно. Но на примере АвтоВАЗа хотите? Пока не появился нормальный управленец, у нас даже не могли сделать красивый дизайн автомобиля. Вот сейчас реально я смотрю на Весту и понимаю, что это красивый автомобиль. Это красивый для своего класса автомобиль. Так этого не могли сделать все эти люди с золотыми руками. Управление очень, так скажем, имеет большое значение, когда вы что-то пытаетесь создать, да? Сейчас давайте новости, а после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, пятница, апрель, день 24-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Вот мне пишут, все в нравственный вопрос, мир это для всех или для избранных, из-за ответа на него вытекают две разные концепции дальнейшего развития мира. Это по поводу, у нас тут спорят, сколько миллиардов людей должны жить на планете или нет, будет ли там какой-то миллиард останется или нет. Вот у нас некоторые люди считают, что бизнесменам, политикам не нужно народонаселение в том объеме, в котором есть. Я утверждаю, что нужно, и чем больше, тем лучше, потому что всегда можно человечество использовать как ресурс. И, честно говоря, ты когда работал последний раз на производстве, говорящая голова, которая обслуживает барыг, Илон Маск, Остап Бендер, наших дней, кумир таких, как ты, тракторист, пишет мне Баранти. Баранти, ну, как бы вам сказать, интересный заход, конечно, по поводу производства. Ну, хорошо, я на производстве не работаю. Ну, допустим, я работаю в СМИ. Если бы не было человека, который организовал радиостанцию «Говорит Москва», а ныне покойный Сергей Доренко, работал бы я на радиостанции «Говорит Москва»? Работать в эфире я умею, Баранти. Вот. А работал бы я на радиостанции, говорит Москва? Нет. А если бы все остальные радиостанции, ну, не были, так сказать, организованы работы, если бы люди не выделяли средства, инвесторы на существование информационных радиостанций, развлекательных, были бы эти радиостанции? Нет. Вот и все. Поэтому, Баранти, вы, конечно, как будто бы вот своей кислой капустой рыгнули сейчас здесь, в этом прекрасном помещении светлом, но как бы на этом ваш пафос весь и закончился, потому что вы несодержательны. Роботы тоже болеют вирусами, стареют и устаревают, поубивают друг друга, в конце концов, Маурка говорит. Маурка, кстати, я предлагаю тогда еще одну идею, раз вам нравится так вот фантазировать о будущем, давайте еще пофантазируем. Почему человечество вдруг решило, что его всякие сильные миры сего решили истребить это человечество, поскольку его слишком много на планете Земля. Потому что человечество сейчас ограничивается в своем мышлении рамками планеты Земля. Но очевидно же, что человечество рано или поздно начнет колонизировать сначала ближний космос, а потом и дальний. Это же очевидно. Вы вообще, в принципе, наверное, понимаете, да, что мы, как ну, люди, мы – это сбой. То есть в этом смысле, когда вы, может быть, смотрели фильм «Матрицу» и слышали, что говорил агент Смит, который сравнивал человечество с вирусом, вот, возможно, агент Смит был прав очень сильно. Мы вирус, мы сбой в встроенной системе, где все хорошо. Поймите правильно, если вы сегодня посмотрите на лес, как он растет, как в нем все взаимодействует, пока туда не приходит человек, там все идеально. Мир идеален без человека. Человек – это сбой. Потому что человек начинает строить какие-то вонючие коробки. Вот посмотрите сейчас в окно, посмотрите на это своими глазами, а потом просто посмотрите на фотографии тайги. И вы поймете, что за окном у вас какое-то говно. О, простите, пожалуйста, я не хотел говорить это слово. Извините. Вы поймете, что за окном у вас недостаточно гармоничный пейзаж. Это порождение головы и рук человека. Это конечный результат нашего творчества. Это максимум, который мы из себя выжили. Хрущевки, короче говоря, всячески. Панельные дома. Уродливая картинка, если честно. И лесу, конечно, она проигрывает. Давайте говорить честно. Вот лес выигрывает в этом смысле. То есть лучше Земле без нас. Пандемия это обнажила в очередной раз. Вы слышали, как, например, в Венеции, которая, кстати, тоже никому не нужна, кроме людей, очистилась вода в каналах, и туда вернулись лебеди, дельфины и что-то еще. Сама Венеция – это, в общем-то, такой потолок человеческих возможностей в плане архитектуры, да, и человеческой мысли. До сих пор, кстати. Вот и все. И, в принципе, только мы способны это оценить. Лебеди, да им плевать вообще, вокруг них там Венеция, построил кто-то храм, не построил храм, из чего она сделана, на воде она, не на воде. Лебедь этого не оценит. Дельфину тоже все равно. Вода чистая, вода грязная. Вот единственный критерий, по которому судят лебеди или дельфины, куда им нужно плыть и где им нужно пребывать. Все очень просто. И откуда надо сваливать как можно быстрее. Вот. И как вы понимаете, сваливать как можно быстрее нужно оттуда, где человек. Потому что человек – это тот, кто все портит. Все портит. Весь баланс нарушает. Ну, раз мы нарушаем баланс на планете Земля, с чего же вы решили, что мы не нарушим космического баланса? Конечно, нарушим. Сейчас совершенно идеальная рядом с Землей, относительно рядом, Луна. Она идеальная, в ней все хорошо. Там нет никаких проблем. Она такая, какая она должна быть. Уже много лет. Ни одной пятиэтажки там не построено. И это великое счастье. Вот. Никто не стоит ни в каких пробках тупых, понимаете? Ничего там такого не происходит. Луна великолепная, идеальная. Ну, назовем это планетой. Вот. Ну, спутник Земли. Идеальный спутник Земли. Лучше или хуже понятия, придуманные человеком. Без человека эти понятия не имеют смысла, пишет Роман. Абсолютно верно, Роман. Абсолютно верно. Но так или иначе, мы прекрасно понимаем, что человечество колонизирует близлежащие какие-то планеты, которые сможет колонизировать, да, которые позволят себя колонизировать. И так будет дальше развиваться. И в этом смысле бороться за людей на Земле, ну, за количество, чтобы его как-то сократить, зачем? Зачем? Какой в этом прикол? Какой в этом резон, самое главное? Все ясно. Мы развиваемся как вирус, мы развиваемся как опухоль. Вот есть организм, он называется космос. Мы маленькая клетка, да, какая-то раковая. Вот мы и разовьемся в эту опухоль. Мы будем дальше расти. Наша цель по факту, давайте говорить откровенно, цель человечества – захват всего вокруг. Постоянная экспансия. Но Землю мы уже давно захватили и насилуем, правда? Ну, дальше мы будем насиловать другие планеты. Разве не так? Ну что, чего вы так распереживались? Вы просто переживаете, потому что мыслите рамками своей жизни, да? Того времени, которое вам отведено. Оно небольшое, ну, в среднем где-то, пускай, скажем так, 60 лет. Конечно, в рамках 60 лет собственной жизни, или даже 70, пускай вот повыше сделаю. Конечно, вот, это можно понимать, но это трудно воспринять, да, и трудно в это поверить. Ну, так будет. Так будет. И в рамках исторического процесса это ну, копейки какие-то, да, это секунды, это вот мгновение прошло. Это только коммунисты современные думают, что 70 лет это много. 70 лет это мало для истории. Это ничтожно мало. Это как будто бы и не было. «Жизнь после людей» – суперфильм. Там как раз и показывают, как все гармонично без людей, пишет Ларек-Марек. Ну вот видите, значит, вы согласны с тем, что мы дисгармоничны, что мы разрушители, мы аннигиляторы, и, соответственно, мы все нарушим. Мы весь баланс, который мы сможем нарушить, мы его нарушим. Мы будем тянуть это одеяло на себя максимально долго. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, в этом наша задача. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте? Пожалуйста, говорите.
Добрый день, Алексей.
Да.
Я не согласен с вами.
Вы не согласны со мной?
Нет.
Ага.
Нет. Вы вообще рассуждаете очень правильно по поводу вот до последнего момента. Я просто в машине езжу, слушаю вас. Вот дело в том, что, ну... Земля нам дана Богом для того, чтобы мы ее использовали. Тот грех, который ее давит, да, я с вами согласен, мы ее так используем. Но знаете, что движет человечество? Что? Это четко говорит Бог это. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Угу. Вот эти три вещи, они разрушают все.
Угу. Но они никуда не делись.
Да, это уже давно-давно всем известно.
Вот они с нами все эти вещи. Да, спасибо да. большое. Единственное, в чем я бы такую сделал корректировку, да, по современным-то событиям, да, вот чтобы понять. Бог, да, если мы исходим из того, что Бог есть, создал для человечества не только Землю. Бог создал для человечества гораздо больше. Космос. Пожалуйста. Ну, хорошо, люди просто не могли этого понять изначально, они думали, что для нас существует только Земля. Давайте предположим, что Земля – это, в принципе, рай и есть. Потому что если смотреть на планеты рядом, они, конечно, сильно проигрывают нашей планете. Ну, они агрессивные, вы видите, это ад. Вот сейчас вот вас перемести куда-нибудь на Венеру, вы сразу поймете, что такое ад. Ну, или не успеете понять, скорее всего, не успеете понять. Вот. Ну, на Марс, может быть, какие-то секунды, там, доли секунд у вас получится понять, что такое ад. Может быть, Земля – это рай? Ну, то есть, это райские сады? Вы, кстати, видели где-нибудь на ближайших планетах сады? Вам никто не рассказывал по этому поводу ничего? Там же нет садов.
Сады единственное, где есть на Земле. Может быть, Земля – это рай? Может быть, мы находимся в точке Адама и Евы на данный момент? М? Что если это большая метафора? Что если это большая метафора? Учение святой Греты, помножим человечество на ноль, очистим Землю, вернемся к гармонии, пишет Иннокентий. Ну да. Интересна сотовая теория Земли, пишет АМ. Нет никаких планет, это оптическая иллюзия, мираж, голограмма, пишет Андрей. Да, это светлячки, прилипшие к черной жиже. Да? Мы помним, мы тоже смотрели «Король Лев» и знаем теорию Тимона. Вот. Не теория же Пумбы, да? Это газы на расстоянии много миллиардов километров отсюда. Все у тебя, Пумба, про газы. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, Павел зовут. Хотел бы с вами поспорить насчет гармонии. Вот вы привели в пример лес, как типа гармоничная система. Но лес — это не гармоничная система. Если вы присмотритесь, то увидите, что в лесу идет жесткая борьба за выживание, там, под солнцем. Деревья уничтожают друг друга, животные уничтожают друг друга.
Да.
Если бы мир был бы в гармонии...
Но они существуют в балансе.
Нет там баланса, там все время идет борьба. Через 100 лет лес
борьба уже... Борьба идет, но они в балансе. У них нет бензопилы, у муравья нет бензопилы, понимаете?
Ну, человек немножко вооружен бензопилой, может просто более эффективно нарушать баланс, да? Ну, например, если те же волки размножатся, они уничтожат, соответственно, свою кормовую базу, и тоже будет дисбаланс в лесу, и волки начнут умирать.
Почему? Они умрут, и тут же их кормовая база восстановится, и все.
Ну, то же самое с человеком. Он уберет свою кормовую базу, так сказать, немного обнулится и дальше пойдет. Может быть, мы уже не первый раз перезапускаем систему.
О, это, кстати, отличная теория. Вот мне нравится, на что вы вышли. Я об этом думал. Знаете, когда смотрел материал, по-моему, National Geographic или, ну, какая-то такая история, значит, они снимали видео, люди в Амазонии где-то не видели никогда других людей. Они живут вот в глухих там лесах местных. Да, племена. И вот они прилетают, значит, фотографы на вертолете, снимают их с вертолета, а люди выходят, и, ну, таких глаз нигде нельзя увидеть. Они видят что-то, они не знают, что это, они первый раз контактируют с человеком, и человек этот на вертолете улетает. И я подумал, интересно, завтра, если, например, ядерная война, но теперь я про ядерную войну не думаю. Теперь, конечно, биологическая угроза. Мы все вымираем. Да. Конечно, и остается вот это племя, где-нибудь там в этом лесу, и на протяжении там тысячи, двух тысяч, трех тысяч лет потихонечку развивается, да, вспоминая иногда о том самом случае, когда железная птица, железная птица, некий бог, конечно, поклоняются все тысячелетия этому, просто потому что, ну, они не смогли найти другого объяснения, и в устном народном творчестве друг другу передавали вот это знание о том, что когда-то прилетал какой-то вертолет. Получится ровно то же самое, что сейчас.
Да,
совершенно. Да, вот и все. Я думал об этом. Спасибо большое. Земле сколько? Земле сейчас около, да, ну, как говорят ученые, естественно, с ними многие могут не согласиться. Ну, около 4,5 миллиардов лет, насколько мне известно, да? Земле. Представляете, 4,5 миллиарда. Чтобы понять, что такое 4,5 миллиарда, я не знаю, что нужно сделать. Нужно представить, что у вас есть 4,5 миллиарда. Или сравнить свою зарплату с этой цифрой, да? А человечество, ну, сколько это? Ну, в том виде, в котором есть, более-менее, ну, 40 тысяч лет, да? Вот, ну, там говорят 40 тысяч лет. Вроде бы есть 40. 40 тысяч, вот, допустим, у вас зарплата в Москве 40 тысяч, а у кого-то зарплата вот, 4,5 миллиарда. Вот в чем разница. Поняли, да? Можете посчитать, сколько вам лет потребуется, если у вас зарплата 40, чтобы заработать миллиард. И сколько, чтобы 4,5 миллиарда. Какие миллиарды? 5 тысяч лет, пишет Данди. Данди, я знаю, это есть люди, которые складывают возраст действующих персонажей Библии. Вот, и у них получается там 5 тысяч лет и так далее. Это я все знаю, эти фишки. Я к Библии отношусь как к метафорическому тексту, как к философскому тексту. И считаю, что вот этот лобовой подход, это, конечно, великая глупость. Вот лобовой подход. Здесь все-таки надо воспринимать Библию как поэзию во многом. Но не каждый на это способен, я
понимаю. Но вот, может быть, в Средневековье это и выглядело не так ужасно, как сейчас, а сейчас это уже выглядит ужасно, когда у тебя есть очевидные доказательства того, сколько существовала Земля, но человек продолжает настаивать на том, что в книге вот так написано, не понимая, что такое метафорический язык, не понимая, что 6 дней по Библии — это, может быть, и не 6 дней, да, 6 дней для него и 6 дней для Господа, да, но это же разные вещи. Откуда он вообще знает, как Господь определяет день? Что такое день? Может быть, это миллиард лет вообще для Господа день, да? А нам кажется, что он должен отвечать на наши молитвы и все время за нами усиленно следить. А что если для него все существование человечества для Господа, да, это один миг вообще? Он даже, ну, не успел ничего заметить еще пока. Он там бросил какое-то зерно на какую-то планету, вот что-то бросил и... все, занимается своими делами. Пришел, через секунду повернулся, тут что-то вот... А тут мы уже умирали, рождались, эпохи какие-то менялись, что-то еще происходило, молились, там что-то просили. Посмотрел, сказал, так, ну ладно. Отвернулся опять, мы там кипим сами по себе. Повернулся, а уже машины. Еще какие машины? Были же вроде там какие-то человечки я делал. А машина, ну ладно. Вдруг такой вариант. Этой геоидной Земле 4,5 миллиарда лет, а плоской гораздо меньше, пишет Алексус. Но это правда. Так это Star Trek, вторая или третья серия фильма. Там же было, когда племя увидело высокотехнологический корабль, потом на Земле его рисовали и стали поклоняться, пишет Алексей. В каком документе написано, что Библию надо воспринимать как метафору, пишет Андрей Дидриков. Андрей, это очень смешно, в том смысле, что вы ждете документ, в котором будет написано, что Библию нужно воспринимать как метафору. Документа такого, Андрей, нет. Потому что не все в нашей жизни по документам выстраивается. Хотя вот я так понял, что некоторые люди без документов прям вообще никак не могут. Им без бумажки ты букашка. Им обязательно нужно какое-то распоряжение. Да? А цикл космических часов 26 тысяч лет, а сфинкс и их стрелка. Типа того, ага, пишет шеф-комендор. И сделались обе дочери Лотовой беременны от отца своего, и родила старшая сына, и нарекла ему имя Моав. Он отец Моавитян до ныне, и младшая также родила сына и нарекла ему имя Бен-Амми, а он, ну и так далее. Аэм, а почему вы мне присылаете, собственно говоря, цитаты из Священного Писания, чтобы что? То есть какой это смысл? Просто так любую цитату выбрали? Документ про Библию — это очень тонкий троллинг, пишет Макс Гайда. Да я знаю, что это очень тонкий троллинг, что вы думаете. Единственное, что хотелось бы, чтобы мне еще было самому тоже смешно. То есть я вот настаиваю на этом. Если вы троллите, я хочу, чтобы это было смешно. 7373948, телефон прямого эфира. Хочу смеяться 5 минут. А вы почему не даете мне такой возможности? 7373948, давайте. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, Владимир, добрый день.
Да, Владимир.
Я хотел спросить, а почему вы настоящее имя своего не произносите? А? Называете себя Алексей Художников.
А как правильно?
Ну, вы же биоробот.
А, это в этом смысле?
Конечно.
Ну,
у вас номер есть, я знаю.
Ну, цифровой код, я думаю, что он не всех устроит. Я так решил взять псевдоним человеческий.
Вы вот даже правый ботинок снимите, у вас там черное пятнышко есть.
Я, честно говоря, без ботинок.
Это кнопка, которую вы включаете по утрам.
Я понимаю. Ну, просто я, чтобы не шокировать других. Я думаю, это правильно, не шокировать других. Люди не привыкли еще пока с нами взаимодействовать. Вы же меня понимаете?
Да, я вас очень хорошо понимаю.
Конечно. Спасибо большое, спасибо. В Москве за сутки 2957 новых заболевших, пишет Павел. Во, пишет, рассмешил. Ну и хорошо. Что с людьми самоизоляция делает, пишет Никита. Ну, вот человек, во-первых, креативно подошел. 7373948, телефон прямого эфира. Куда интереснее, чем вот эти вот, знаете, по-другому не знаешь, лобовые атаки. Вот это интересно, человек зашел. Как вас зовут, пожалуйста, да. Как, алло, здрасте.
О, здравствуйте, Алексей.
Да.
Александр Маратов. По поводу, что Земле 6 тысяч лет и метафорического чтения Библии.
Да.
Ну, там в Библии не написано, что и 6 тысяч лет.
Человека. Нет, они считают. Да.
Вот от Адама считают люди, что так и есть.
Ну, да.
То есть 6 тысяч лет примерно выходит. А Земле, ну, второй стих первой главы, и земля была безвидна и пуста, и сколько Дух Святой там носился над землею, может, он миллиард лет там носился, там не указывают. Моисею это было показано как-то, и он это повествовал. И
ну да, как-то мог.
Рассказывал, как там было, показано ему именно было, как в виде сна, видения. Может, проектор Бог ему поставил, он это смотрел.
То есть это все-таки еще и надо сказать, что это изложение было.
Это изложение творения человеком того времени.
Конечно, конечно, конечно. То есть это изложение. Это не сочинение, а изложение. Вот что ты прочитал, что ты увидел, расскажи. Ну, я вот что...
Метафорически, это если написано, Ветхий Завет есть. И мы в Новом Завете истории из Ветхого Завета как метафоры воспринимаем некоторые, поучительные. Там, ну, что делал Давид или другие персонажи, их можно переносить на наше время. Так и делали и новозаветные апостолы, ссылаясь на учение Ветхого Завета. Ну, а то, что человеку 6 тысяч лет, несомненно, в Библии так написано. Если считать от Адама, там есть люди, которые кропотливо подсчитывали. 2000 до потопа, после потопа 2000 лет. И как бы нам тут осталось чуть-чуть.
Ну да. Спасибо большое, спасибо большое. А про динозавров есть в Библии, пишет Андрей. Нет про динозавров в Библии отдельно как-то. Вот, насколько я понимаю. Ну, может быть, кто-то что-то находит про каких-нибудь чудовищ и тварей. Если бы ты был робот в Новогиреево, жить бы не стал, пишет Алекс. Так я и не живу в Новогиреево. Дальше уже будет плато, пишет Иннокентий. Как Моисею показали Святой Дух, если он пошел со всех золота и еду собрал себе и своим братьям? Вот это метафора, пишет Иван. Так метафора. Иван, вы уверены, что вы владеете информацией? Я просто спрашиваю, на всякий случай. Я не пытаюсь вас оспорить пока. Вот, ну, то так, просто интересуюсь. Может быть... Даже не спрашиваю, интересуюсь, правда. А что, если динозавры просто в ковчег не влезли, пишет Спира. Раньше, если чихнешь, говорили, будь здоров, а теперь шарахаемся и проклинаем, пишет Влад Старый. Кстати, когда человек чихает, говорить ему, будь здоров, это, в общем-то, проявление бескультурия. Почему? Потому что человек, когда чихает, он должен сказать, извините. А все остальные, внимание, культурные люди должны не заметить, что он чихнул в их обществе. Потому что чихнуть при людях – это как пукнуть при людях. Представляете себе? А сказать «будь здоров» – это как если бы кто-то при вас пукнул, а вы подумали, что у него проблемы с ЖКТ, и сказали «будь здоров». Он бы сказал «спасибо». Поэтому это странная привычка «будь здоров» говорить при том, что человек чихает. Да? Это... Не то, чтобы говорит о вашей культуре, это скорее наоборот говорит о вашем бескультуре. Задумайтесь об этом, не все об этом задумываются. Вот нас в школе учили, но это же была советская школа, а там были свои понятия о культуре и прочее, да? А так вообще это не культурно, будь здоров, вот это вот все. Нет. Ты должен не заметить, если ты культурный, что другой, вот так вот опростоволосился, да, вот так вот подвелся, и такой конфуз с человеком случился. Ты же культурный человек, ты же не будешь ему тыкать в этот его проступок, так скажем, правильно? Я всегда об этом знал, пишет Еремей. Молодец, Еремей! Это хорошо. Идиот, человек чихает, значит, простыл. Ему говорят, чтобы он не болел, будь здоров, пишет Луганг. И добавляет, олень, Луганг, ну что вы ругаетесь, в самом деле? Я же вам рассказываю не мои впечатления о жизни, я же вам рассказываю, что люди умные говорят. Но если вам кажется, что это нелогично, то пожалуйста. А если человек пукает, понимаете, в чем дело, Луганг, на всякий случай вам скажу, то это может говорить о том, что он заболел. У него, например, вот сегодня упоминал Гурген, рефлюкс эзофагит. Вот, может быть, у него такое что-нибудь. А может быть, у него язва. А может быть, еще что-нибудь. Его пучит, понимаете, он пукает. Желайте здоровья каждому. В таком случае, правильно? Ну, логично же. Вы же на чьих здоровье желаете? Ну, логично. А? Новости мне говорят. А, да, точно, новости.
«10.36 в Москве», это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз доброго утра, доброго утра. Кстати, доброго утра неправильно говорить, надо говорить доброе утро.
Вот такие странные формы. У нас как-то «Доброго времени суток, комрады! Сегодня я расскажу вам, как распаковать iPhone». Да? Да, так вот не надо. Надо говорить «Доброе утро и добрый день, добрый вечер, всем добрый вечер». Если... Так, все, так, слушайте, хорошо, я, наверное, зря сравнил чих и пук. Давайте мы закончим эту тему, потому что, мне кажется, она исчерпала себя. Короче говоря, некультурно желать здоровья человеку, когда он чихает. Это некультурно. Культурный человек не замечает, что кто-то чихнул, и спокойно вот делает вид, что ничего не произошло. Потому что считается, что человек, который чихнул, он вот нарушил, так скажем, правила поведения в приличном обществе. Имейте это в виду. В принципе, вы можете и дальше делать. Будь здоров там, вот это, пожалуйста, это... Я вас никак не ограничиваю. Но знаете, что это привычки такие, ну, пролетарские больше. Ну да, то есть они уместны, вполне возможные, но в пролетарской среде. Будете в высоком обществе, не надо там, будь здоров, вот это вот. Чё, как? Да, вот это не надо. Давайте дальше пойдем на всякий... С другой стороны, когда мы будем в приличном обществе, да, тоже глупость какая-то, непонятно, к чему я вас готовлю. Так, у нас есть статистика по коронавирусу. 5849 новых случаев по России. Но я хочу сразу же понять, а сколько у нас по Москве? А по Москве 2957. Да, то есть завезли тестов, видимо, и... Пошел опять рост по сравнению со вчерашним днем в количестве уже точно определенных людей с заболеванием с этим, да. Вчера было 1959, сегодня 2000, ну, почти 3000 сегодня, что говорить. То есть, да, но тем не менее, кстати, все равно это похоже на плато. Все равно это похоже на плато. Почему? Потому что вот 19 апреля мы получаем 3500, потом 2000 следующий день, потом 3000, потом 2500, потом 2, а потом 3. То есть вот идет 3,5, 2, 3, 2,5, 2, 3. Вот оно идет, график скачет. То есть либо это зависит от того, как тесты завозят, да, и как их делают, либо действительно у нас вот началось вот такое вот какое-то движение по синусоиде, что ли. По-другому это никак не охарактеризуешь. Посмотрим. Не надо нижней касте объяснять этикет выше, иначе их будет трудно заметить, пишет Алексей Ферц. Лучше бы про Библию продолжали, но народу ближе про... Ну, чихи, да. Ну, а что поделать? У нас кто не пожелал здоровья при чихе, считают злодеем. Здоровья ведь, пишет АМ. А когда кто-то... пукнул. Приличный человек замечает это или нет? Нет, не замечает, естественно, не замечает. Вот. Вот в Германии спросите у людей, замечать это или не замечать. Они вот, кстати, говорят, ну, может, это миф, конечно. Люди из Германии есть, говорят, что у вас это нормально. Вот. Ну, понимаете, да, о чем мы говорим? Мне немножко неудобно в эфире об этом говорить. С другой стороны, Малышева говорила, а я не могу, что ли? Я не понимаю. Вот, слушайте, Малышева, может, а я не могу? Она уважаемый человек, она доктор наук, а я что? Я, ну, подумаешь, ну, веду программу, и что? Поэтому, мне кажется, и я могу говорить на эту тему. Моргать можно, Смит говорит, моргать можно. А есть небиблейские доказательства, что Земле несколько тысяч лет? Задается то ли вопросом, то ли вопрос не поставил, то ли это утверждение от Артура. Есть ли доказательства тому, что Земле несколько тысяч лет? А вы сколько думаете, Артур, Земле лет? 5? Плато должно быть не в количестве зараженных, так, за сутки, а в общем числе зараженных. Конечно, я понимаю, о чем вы говорите. Об этом сам твержу каждый день. Но, тем не менее, слежу и за вторым графиком по количеству зараженных. От 5,5 до 6, пишет Артур. Лет или тысяч лет, Артур, у вас или чего? И если да, то тогда расскажите. Об Германию подтверждаю, шеф бывший был немец, постоянно делал это и смеялся, пишет Алексей. Вы поняли, да? То есть в Германии это нормально. Вот. Так что тысяч. Артур говорит, что Земле 5,5-6 тысяч лет. Артур, пожалуйста, откуда у вас информация, расскажите. А чего в Египте из некоторых пирамид арматура торчит, пишет АМ. Конечно, конечно. И раздается крики Равшана и Джумшута, да? Углеводородный анализ вполне себе доказательство возрасту Земли, пишет Алексус Туманов. Нет, слишком сложно, Алексус. Нужно что-то простое, нужно что-то понятное. Так мои друзья не идиоты, а просто немцы по сознанию, пишет Алекс. Конечно, конечно, им просто надо уезжать в Германию, когда откроют границы и там жить, и они будут получать удовольствие от жизни, Алекс. Я звонил, но за рулем трудно писать, Артур. Хорошо, Артур, звоните, 7373948. Земле 5000 лет, от 5 до 6 тысяч лет, у Артура есть доказательства. Артур, пожалуйста, я, правда, не знаю, на какой ваш номер именно. Ну, берите любой. Давайте, берите любой, вдруг это будет Артур. 7373948. Как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Я не Артур.
Ну, мне это я понял.
Видно. Я была в Турции там лет 10 назад и сидела в кафе. Через дорогу, ну вот через проход от меня сидела молодая пара, разговаривала по-немецки. По всему было ясно, что люди флиртуют, они знакомятся, они только-только проявляют первые там какие-то признаки симпатии, внимания. И я услышала вот эти звуки абсолютно громкие от одного из них. Я ушам своим не поверила, они ни один из них не повел бровью, они продолжали симпатично флиртовать. То есть, видимо, это так и есть.
Все-таки хорошо, что мы победили, да?
Это ужасно.
Все-таки хорошо.
Нет, ну,
да.
На мой взгляд, это ужасно, но, может быть, в этом что-то есть здоровое.
Что-то в этом есть, конечно.
Ну, нет, но это кафе на воздухе, с другой стороны, не в закрытом помещении. Но мой шок был просто, вот, ну, я почти упала с лапки.
Ну, вот видите, а для людей это вполне естественная история. Спасибо большое. Так же, как для нас, естественным когда-то стало чихать в обществе других людей, а люди при этом еще не просто там не смущаются, а желают нам истово так здоровья. Будь здоров, это свобода, пишет Андрей. Чтобы узнать немца, посетите Октоберфест, пишет Ларгус. Да. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Можно сообщение сделать?
Вы хотите? Пожалуйста.
Да, значит, я хочу сказать, что вот в Ведах приведены сроки развития Вселенной. И один цикл развития Вселенной, состоящий из периода развития и обратного развития, составляет всего 8,64 миллиарда. Это развитие называется день или выдох Брахмы 4,30 миллиарда.
Можно вас прервать на секундочку? Где это написано?
Это написано в Ведах. Ведов? А я это узнала из Блаватской.
Понял. Спасибо большое. Это очень интересно. Вы читали мой... Я ко всем обращаюсь. Вчера пост в Телеграме по поводу всех колдунов и прочих затейников на телевидении. Я их предлагаю выгнать с телевидения. Всех этих заговорщиков, теории заговора, вот эти вот экстрасенсы. Я предлагаю от них избавиться. Не читали? Если не читали, зайдите, вот, если не лень, в телеграм-канал мой, Гудошников, прочитайте. Для меня это важно, потому что это не троллинг, ничего, я не шучу, это прям вот накипело. Вот сейчас просто как-то женщина меня к этой мысли опять вернула в какой-то мере, да? Пожалуйста, вот если не сложно прочитать. Читали, Рогов говорит. Спасибо большое. Вспомни Молдашева, пишет Тим. В Ведах какая вселенная? Что это было, пишет Павел. Ну, Павел, вы просто не читали, что говорить. Как за час упал уровень дискуссии о тонких смыслах Библии к немецкому... ну, а что 65-й? Мы обсуждаем и смотрим на жизнь в ее полноте. Да, мы не смотрим только на белое или на черное. Мы всю палитру красок хотим видеть. 7373948. Что вы нас смущаете в этом смысле? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Можно еще к немцу вернуться? Из 41-го года прикол
да.
был.
Да, пожалуйста.
Гудериан взял «Орел» осень, это ноябрь, наверное, 41-го. Угу. Танкист с моим дедом разговаривает, Гудериан. Вот я берлинец, студент. Видишь наши танки? Мы идем. Ну, Москва, вот она рядом. 300 километров. А дед говорит, до вас тут был один А, дед говорит, я немецкий, на немецком с тобой говорить не буду, не уважаю, mm-hmm. потому что вы свиньи. Объясню, почему. Mm-hmm. Они, он говорит, а на каком? На французском. Давай. На французском они разговаривают. Ему очень интересно. Немцу было, что у нас люди владеют спокойно французским. Говорит, был до вас тут один в 812 году. Так он достанул, убежал. Ты в курсе? В курсе, но у нас танки. Угу. Проходит месяца, полтора, встречается этот же танкист. Обнимает моего деда. Зима, холод, голод. А он его бросает и говорит, пан, как я рад, что я живой из-под вашей Москвы выбрался. Ну, извините, оторвал. Он говорит, Наполеон-то сам уехал. А мы бежали, мы все там бросили. Он немец откровен, они брать не умеют. И он честно рассказал, что с ним случилось. Говорит, бросили нахрен эти все танки. Спасибо, что живой остался.
Понял, спасибо большое. На что Алексей Морозов вам пишет, орел пал в октябре, любитель анекдотов. Для полного счастья Олега все-таки не хватает, пишет Раш. Да, я согласен. Сдуру тоже как-то прочитал Блаватскую, говорит Гегемон. Эх, не ведаем мы, Вет, какой углеводородный анализ, пишет Алексус Туманов. Ну да, к сожалению. Да балбесы мы, Алексус, что тут говорить? 7373948, телефон прямого эфира. Но я сам попросил доказательств тому, попросил людей звонить с доказательствами тому, что вот Земле там 6 тысяч лет. Я сам попросил. Кого винить теперь? Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Александр, ваш постоянный слушатель. Да. Я придерживаюсь совершенно другой теории, она мне очень нравится, давно ее услышал и стараюсь жить по ней. Смотрите, по этой теории мы – это большая компьютерная игра. И за каждого из нас играет откуда-то более развитая цивилизация.
Именно ой, поэтому а это не первому надо... игроку приготовиться? Или как-то это... Я не помню,
фильм смотрите, какой-то смотрите, был. Смотрите, смысл в чем? Когда мы рождаемся, кто-то заходит в игру. И всю нашу жизнь играет всю жизнь этот человек. Поэтому жить надо весело и интересно, чтобы ему не наскучило. Именно поэтому бывает, что внезапно, не дай бог, там кто-то умирает. Это просто потому, что тому игроку там стало скучно, он выключил компьютер, условный компьютер, он выключил что-то. С помощью чего он играет, этот человек умер. Родился другой человек, значит, за игру сел еще один человек. И как и любая игра, то есть он выбирает ваши действия, но и от вас тоже зависит. Ну,
я, знаете, что... сейчас вот вы мне сказали, и я понял, что, конечно, за Владимира Владимировича играет какой-то гениальный человек тогда. Ему повезло. Вот не так, как...
Не буду ни в коем случае вот как-то, потому что все-таки...
Ну, знаете, мой игрок, я имею в виду, мой управитель менее удачен.
Если бы мы сейчас с вами сидели бы в кафе за чашкой чая, мы бы обсудили бы это, конечно, более открыто, но не будем.
Ладно, хорошо, спасибо вам. Спасибо, интересная теория, да, интересная. Но пока выигрывает другой игрок. Такое ощущение, да? Вот. Мой еще пока не научился играть. Надо ему почаще как-то садиться за свою приставку, потому что, ну что же он, я не понимаю, такое творит. Не, за всех играют. Некоторые НПС, не за всех играют, пишет Тони. Так, Артур звонит, мы не отвечаем. Вот у Артура должен номер закончиться на 70. Вот есть у нас номер на 70, чтобы заканчивался. Вот Артур звонит, мы ему не отвечаем. Нам нужен Артур. Да. Пожалуйста, Артур. Говорите.
Да, это я, это Артур, Алексей.
Пожалуйста.
Да. Алексей, смотрите. Есть углеродный анализ, который делают углерод 18. Когда делают и берут определенные кости, отдают в разные лаборатории. Так. Один анализ показывает 500 лет, другой несколько миллионов, а третий несколько сот лет. То есть это наша наука, которая традиционная, которой выгодно это показывать для того, чтобы ее содержали. Что касается, есть христианские ученые.
Интересно.
У них очень много исследований. Которые говорят о том, что Земле не так много лет, потому что, первое, посчитали диаметр Солнца и сколько оно теряет в своем объеме и в своем диаметре. То есть, если бы это было несколько миллионов лет, то диаметр Солнца был бы
сейчас на территории Земли расстояние. Второе, то, что посчитали вот эту вот нашу жизнь, да, вот эту нашу алгебраическую или геометрическую прогрессию увеличения населения на Земле, мы бы сейчас ходили полутора-двухметровым слоем по костям человеческим. Но это вкратце то, что я читал. Потом то, что я, когда институт закончил, столкнулся с христианством, мне было 27 лет, я мог любого человека утопить, любого верующего в философии, который только-только закончил, по любым понятиям. Пока я не начал читать ученых, христиан, которые меня привели к этому.
Назовете имена?
Вот, Джош Макдауэлл. Например, Джош Макдауэлл есть такой. Это тот, кто был, но он, правда, был юристом-экономистом. И он говорит то, что из всех исследований, которые он проводил, он брал историю, и он взялся за доказательство того, что Иисус Христос был мошенником. Это его цель была такая. Вот. В конце концов, собрав все доказательства, ну, учитывая сегодняшнюю все понятия юриспруденции, доказательства, там, все, всю литературу, он говорит, нет ни одного в мире дела такого, с такими количествами доказательств, что Иисус Христос был тем, за кого себя выдавал.
И?
Ну, вот то, что я хотел сказать.
Я понял, спасибо, спасибо большое, спасибо. Уже не министр ли астрономии всея Вселенной звонит, пишет Алексус. При желании базис можно подвести к чему угодно. И время, в которое происходит что-нибудь чрезвычайное, пишет Светлана. Расцвели мракобесы на текущем фоне событий, пишет Себастьян. А точно бывает алгебраическая прогрессия, пишет подозрительная сова. Христианские ученые, Т.О.А.Л. пишет. Земля была всегда, считайте, что хотите, прямых доказательств нет, пишет Еремей. Что все это было сделано в течение 6 дней, однако... Говорится, однако у еврейского слова, переведенного словом «день», есть много разных значений, в том числе длительный период времени, пишет Светлана. Прекрасно, прекрасно. Ну что говорят по этому поводу цыганские ученые, пишет Смит. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алексей, вот хотел людям некоторым, которые Блаватской интересуются, пока они на самоизоляции, почитать книжку очень интересную. Питер Вашингтон, ученый, Бабуин Матам Блаватской. Так. Они, может быть, у них после этого встанут немножко мозги на место.
Вряд ли.
И еще есть такая книга «Фрике В. Кто осудил Иисуса? Точка зрения юриста».
Угу.
Вот. Можно еще Латынину почитать.
Можно.
Иисус, историческое расследование.
Можно, можно.
После этого, может быть, у них немножко мировоззрение изменится.
А может быть и нет. Спасибо большое. Британские ученые доказали, что многоточие, пишет Андрей. Артур удивительный. Вообще, конечно, странных людей у нас полно. Это надо быть такими необразованными, пишет. Почему необразованными? Ну-ка давайте-ка по фактам разбейте доказательства Артура. Артур вам все объяснил вообще-то по делу. А вы, сатана, ругаетесь на него. Вот поэтому у вас ник и сатана. Давайте, по делу, разбейте. 7373948, телефон прямого эфира. Никогда не знал, что это такая благодатная тема. Это так интересно говорить на нее. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Я в восторге. Просто слушатели навалили полную панамку там от Блаватской до это самое, там, до христианских ученых, которые не весь где, не весь как проводили исследования. Там, я вот подозреваю, что сегодня позже по... новостям будет новость, что Прокопенко повесился от зависти к вашей передаче.
Ну, может быть такое. Но я решил, а что на самом деле, да? Ну, человек зарабатывает, а я подумал, а чем я хуже?
Нет, только вы, вы однозначно лучше. Там, так что спасибо. На РЕН-ТВ там пришлите этот самый запись этой передачи и скажите,
пусть что... Ну, на самом деле, вы же должны понимать, что вот мне как раз звонят люди, которые вот это вот годами впитывали в себя как раз информацию из альтернативных, ну, в кавычках, источников, ну, вот, где да, им да, рассказывали правду.
Ни Блаватский, ни Прокопенко позвонить нельзя, а вот художнику можно, и поэтому...
Да, ну наконец-то, наконец-то можно рассказать вот все, что накопилось, так сказать.
Поделиться,
конечно, конечно. Ну я разделяю, почему? Я люблю общение, люблю диалоги. Спасибо большое.
Спасибо, очень-очень веселая передача, правда, что-то...
Сегодня, я считаю, успех у нас у всех вот настоящий. Спасибо большое. Успех в том смысле, что, конечно, много таких, ну, уникальных, эксцентричных звонков мы видим, да? Так, что вселенский кисель выплеснулся в эфир, говорит Москва, пишет Алексус. Лучше верить славянским ученым, чем английским, пишет АМ. Про славянских ученых не говорили АМ, говорили про христианских ученых. Есть еще какие-то отдельные славянские ученые? Вам надо сборки из подкастов делать по темам а-ля «Лучшие перлы», а то столько теряется, пишет Данди. Ну да, я, честно говоря, понимаю, что вот это... Жалко, да, что это все живет один день. То есть вот писатель написал что-нибудь, это могут читать годами. То же самое с картинами происходит. Вот художник напишет картину, да, и можно ей любоваться столетиями. Вот. А такие потрясающие всякие разные вещи происходят в эфире, они происходят здесь сейчас и, по сути, уходят в никуда, они пропадают. Черт побери, жалко, жалко. Целых полчаса я не слышал слова «коронавирус». Спасибо, пишет Валентин. Пожалуйста, Валентин, вы, кстати, первый, кто решил о нем написать, и теперь мы все услышали его. Старости про гиперборею, пожалуйста, это древняя цивилизация. Вам сейчас такого наплетут. А, видимо, спросите про гиперборею. Ну да. Корова-вирус, пишет Еремей. А есть уже такие люди, которые разбирают там, что на самом деле корова-вирус? Нет? Вот тут же сам вспоминаются самые большие у нас филологи в стране. Ныне покойный Задорнов, например, да, вот он был большой филолог. Помада помощника ада и так далее. Царство небесное, дядьки. Вот, все-таки веселый был, за это ему спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте посмотрим, что у нас в новостях происходит все-таки, да, вернемся к этой лжи мира цифрового, да, потому что в правде мы разобрались сейчас и поняли, откуда все это берется. Конечно, веды, будем считать веды. ФАС предлагает дать надзорным органам доступ к данным агрегаторов такси, заявил РИА Новости замглавы ведомства. В Москве может опустить более 600 тысяч квадратных метров торговых площадей. Это произойдет, если владельцы магазинов не удастся договориться с арендаторами. А арендаторы тоже такие, да, упертые люди. То есть они считают, что они найдут сразу другого какого-то бизнесмена, который у них будет арендовать эту площадь. Как-то, мне кажется, это странно. Почему не пойти на встречу сейчас тем, с кем ты имеешь тесное, хорошее сотрудничество, надежное, да, и договорные обязательства? Почему не дать им возможность там отсрочки какой-то или делать хотя бы, сделать скидки временно на оплату? Все же находимся в этом положении. Странные люди эти арендаторы, да? Замглавы фракции «Слуга народа» подтвердил, что в парламенте рассматривается вопрос назначения Саакашвили вице-премьером. Боже мой! Ну, это, конечно, что-то потрясающее. Но, да, не успели мы с вами обсудить Украину, конечно, вот, Саакашвили не успели обсудить. Но мне кажется, или действительно мало кто из вас расстроился по этому поводу. Есть ощущение, что, в общем-то, никто не расстроился. Новости давай. Да, конечно, новости. У нас осталось 8 секунд до новостей, а мне осталось только пожелать вам хороших выходных. Вот, дай бог новости в понедельник будут позитивными, да, добрыми. А я прощаюсь с вами как раз до этого понедельника, и да пребудет с вами сила.